мои друзья. Так, ну что, тогда, наверное, все-таки мы с вами можем уже потихонечку, усадившись, потихонечку начинать. Прошу вас.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости, пожалуйста, присаживайтесь, занимайте свои места. Мы очень рады вас сегодня приветствовать в нашем музее. Вот еще, может быть, несколько человек подойдут, мы будем аккуратно тогда.
Ничего страшного.
На прошлой неделе, в четверг, в нашем музее открылась выставка работ Варвары Дмитриевны Бубновой. Это такой особенный выставочный проект для нашего музея, потому что музей, казалось бы, литературный. Для нас очень важно направление художественных выставок и музыкальные проекты. И вот выставка Варвары Бубновой продолжает серию выставок художников русского зарубежья. Русское зарубежье — это отдельное большое направление комплектования, исследования нашего музея. Мы знаем, 17 лет Марина Ивановна Цветаева провела за рубежом, и коллекция нашего музея изначально формировалась по этим двум большим направлениям: реальная литературная коллекция и художественная жизнь русской эмиграции. В рамках этой выставки, которая была подготовлена совместно с коллекционером Андреем Кубицким при поддержке проекта «Музея Мания», мы вместе с куратором выставки, художником, учеником Варвары Дмитриевны Бубновой и Александром Николаевичем Лазовым, который здесь с нами, подготовили образовательную программу, которую открывает сегодня, очень особенный для нашего музея, гость, поэт, что очень важно для нашего музея, поэт, коллекционер, искусствовед Валерий Александрович Судаков.
Спасибо, Елена. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за ту возможность, которая здесь предоставлена мне, и побеседовать о тех проблемах, которые вы, вероятно, уже примерно представляете, ну, хотя бы они обозначены. Во-вторых, поблагодарить Сашу, мы с ним в братских таких всегда дружеских отношениях, он был, что называется, наводчиком в данной ситуации, и могу сказать одно, что мы оба члены Союза литераторов России, поэтому занимаемся немножко отхожим промыслом, как раньше называли. Потому что по образованию я художник вообще-то и проработал 25 лет художником. Из них очень долгие годы фирмы «Мелодия» главным художником был. Отсюда и коллекция. Она при советской власти сделана. Спасибо советской властишке, она мне не мешала. А оставшиеся годы я занимался организацией выставок и частных коллекций и в России, и за рубежом, работая в Фонде культуры и таких прохиндеев, как Ходорковский и все прочие. Ну, так я могу и сказать, действительно, это не лучшие годы моей жизни. И долгие годы руководил двумя клубами. Один клуб назывался Советского фонда культуры российского. Председатель там был Савва Ямщиков, вам известная личность, удивительный человек с бесконечной энергией, но он был, так сказать, олицетворял этот клуб. Там было 105 коллекционеров, крупнейших в России. И я был вице-президентом этого клуба по общественной линии, а вообще был заведующим отделом частных коллекций по решению партии правительства, хотя не был ни в партии, ни в правительстве. Три раза меня таскали, «Мелодия» отказался. И затем председатель клуба коллекционеров с 96 года по 2011, который располагался на Спиридоновке, московских собирателей изобразительного искусства. Почему ты это говорю? Потому что и сегодняшняя наша с вами встреча будет посвящена как бы двум вопросам. Первое – это, само собой разумеется, то, что мы называем в художественном течении предавангардно. Обычно говорят, конечно, о тех течениях, которые составляли основу русского авангарда, и считают, что вообще в России, кроме русской иконы и русского авангарда, ничего и не было достойного мирового класса. Это отчасти верно, отчасти абсолютная ложь. Но, действительно, авангард всегда на плаву, что называется, и сейчас очень много на эту тему дебатируют, кто вперед, французы, Пикассо с его авиньонскими проститутками, они так назывались, они девушки авиньонские, или все-таки Малевич с его супрематизмом, а кто его знает, это вопрос сложный. Но, во всяком случае, в авангарде очень много говорят. А вот о течениях, которые ему предшествовали, говорят не слишком много, хотя сейчас достаточное количество выставок, в том числе в Русском музее идет выставка «Союза молодежи», которой принадлежала и Бубнова, и Матвей, который псевдоним имел Марков. Кроме того, вторая часть, так сказать, это коллекционеры потому что я вам покажу просто редкие довольно на экране произведения частных коллекций, имеющие отношение к этой теме. Но тема коллекционеров и отечественного авангарда, да, взаимосвязана. Как вы знаете, сейчас идет выставка братьев Щукиных в Пушкинском музее. На мой взгляд, безобразно неудачная по экспозиции. Просто безобразная, хуже выставки. А я занимаюсь искусством с 14 лет, а мне 74, за 60 лет не видел по подаче. Но с другой стороны, там прекрасные вещи, которые неизбежно вызывают всеобщий восторг, и правильный восторг совершенно. И все это связано с именем Щукина, а в Русском музее идет выставка, посвященная его собрату Морозову, который, в отличие от Щукина, собирал в том числе и русское искусство, о чем очень мало говорят. Кстати, первый этаж у него, а это было 300 с лишним работ, из них 70 только Коровиных, между прочим, принадлежало русскому искусству, включая Ларионова. Левее, правда, у него ничего не было, ни Малевича, ни Татлина он не мог. По причине того, что Малевич и Татлин были еще в зачатке своего творчества собирать. А второй этаж принадлежал уже импрессионизму и постимпрессионизму Ивана Абрамовича Морозова. И вот эта вот как бы сцепка коллекционеров и художников в русском искусстве дала очень плодотворный эффект. Ну, начнем мы с вами, наверное, все-таки с того, что французы обычно начинают летоисчисление современного искусства, искусства 20 века, еще с 19-го. И в основе этого летоисчисления лежат три, а теперь, слава богу, четыре фигуры, потому что заодно очень долго боролись. Кого я имею в виду? Ну, вы знаете этих художников, Сезанн, Ван Гог, Гоген, правильно? И к ним теперь присоединившиеся, как говорят, помните, Хрущевская война и Брежневская, и примкнувшие к ним, там, правда, был Шипилов, а здесь Сёра. Все-таки его сделали национальным гением, слава тебе Господи, потому что очень многие русские прошли через понтилизм Сёра. Неизбежно. Хотя, как вы знаете, Сёра прожил всего 31, не дожил даже 32 лет. В 90-м году скончался Ван Гог, в 91-м скончался Сёра, в 903-м скончался Гоген, в 906-м Сезанн. Но их искусство оплодотворило все французское искусство. У нас есть своя троица, правда, четвертую никак не наберем, наверное, не получится. Своя троица, которая, по сути дела, определила искусство 20 века. Не удивляйтесь, если я буду говорить то, что не написано в истории искусств. Отсебятину. Я всю жизнь говорю отсебятину, иногда оказываюсь прав. И поэтому не стыжусь этого. Что это за три художника? Ну, вам тоже имена их достаточно хорошо известны. Это прежде всего, конечно, по таланту Врубель, по влиянию Серов и по ученикам, по созданию школы Борис Мусатов. Вот, собственно, эти три художника определили развитие искусства 20 века. Уж не говоря о том, что Серов там преподавал достаточно долго, пока, к сожалению, в 11 году 46 лет не умер от сердечного приступа. Вот, а Врубель вообще, как вы знаете, с 1903 года вообще ничего не писал совершенно. Ну, к сожалению, болезни у него была. А Борис Мусатов тоже умер в 35 лет, увы, в 1905 году, но создав свою школу, которая очень хорошо представлена не только в Русском музее, но в замечательном музее Саратова, музее имени его деда Боголюбова Радищева. Хотя называется он основан, вернее, Боголюбовым, но назван Боголюбовым в честь своего выдающегося деда Радищева. Там очень много работ и Мусатова, и Голубой Розы, которая являлась его как бы дальнейшим продолжением его творчества. Но для начала я хочу вам показать работы, которые сейчас имена, которые мы с вами затронули. Вот эта работа Валентина Александровича Серова, очень поздняя работа, это 10-й год, когда некто Носова, урожденная Рябушинская, одна из дочерей и сестер знаменитого Рябушинского, который якобы рукой голода хотел задушить революцию, не хотел он задушить революцию, все это ленинская ложь, потому что он говорил о том, что большевики, взявшие власть, могут не справиться и тем задушат революцию. Речь шла о февральской революции, вовсе не об октябрьской. Поверьте, я вам говорю правду. Но суть в том, что Носова и Рябушинская, Носовы были очень богатые люди, а Рябушинские не менее богатые, она в своем особняке хотела сделать такой, как бы сказать, дворянский вариант дворца и пригласила для этого Валентина Александровича Серова с темой, выбранной на античную мифологию. Серов предложила Диана Актион. Это вот эскиз из собрания Анатолия Владимировича Смолянникова, одной из крупнейших коллекционеров, как раз на эту тему. И у Серова ничего не получилось убедить Носову. Она была очень красивой женщиной. Если вы помните, портрет ее Сомова работы висел, значит, в Третьяковской галерее. И затем был привлечен Судейкин, даже Добужинский, точнее, сначала, потом Судейкин, потом Сапунов, потом снова Добужинский. Ну, короче говоря, из этой затеи ничего не вышло. Но, тем не менее, вот это серовское начало, упрощение своеобразное живописи, придание ему монументальной плоскостности, было в рамках того, что, между прочим, в это время делал Матисс. Ну, Матисс делал всего на год раньше все эти вещи. Поверьте мне, это в 1908 году он начал все эти упростительные варианты. До этого были довольно интересные, яркие, но вполне традиционные работы. И к этому Серов пришел к этому совершенно самостоятельно, не обращаясь к французскому искусству. Кстати, вы знаете, наши художники начала 20 века не приняли импрессионизм. Не приняли. И Серов даже о Матиссе-то говорил, что вроде что-то меня в нем привлекает и даже за душу берет, но я его не понимаю, этого художника. Ну, наши консервативные, довольно традиционные взгляды на искусство в свое время сделал довольно хорошее, между прочим, дело для России, потому что Россия осталась прекрасной художественной школой, чего во Франции, ну уж я не говорю, там, США и прочее, уже и нету, так что нет худа без добра. Следующая работа очень нетипичная, но Врубеля. Я не показываю вам демона, вы все его знаете, кстати, во всех вариантах. И падшие, и сидящие, и всякие. А это замечательная такая венецианка Врубеля работа, находившаяся в собрании некто Федяевской. К сожалению, эта работа сейчас находится в государственном собрании. Очень многие частные коллекции перешли в государственное собрание. Для того, чтобы не сидели так со скукой, глядя на меня, я вот вам раздаю всякого рода каталоги. Я потом поясню, что это за каталоги, а вы там отдайте, смотрите, представьте, чтобы у нас была какая-то более непринужденная обстановка. Чтобы мы не были там учителя-ученики, да, как-то более как-то живо на все это реагировали. Посмотрите, здесь как раз все, что имеет отношение к предавангарду. Говоря, там, кстати, Мусатова очень много, вот эта вот книжечка, которую вы делаете, простите, символизм у вас находится, там много работ Бориса Мусатова. Здесь Борису Мусатову я не даю работы, а как раз потому, что он там в этом каталоге символизма находится несколько его работ из частных собраний. Есть три слагаемых перемены нашего традиционного реалистического искусства. Первая слагаемая – это, конечно, вот та самая тройка, которая оказала влияние на развитие искусства 20 века. Второе слагаемое – это, конечно, то, что связано с неорусским стилем. Это мамонтовский кружок в Абрамцево. Вы бывали, конечно, в Абрамцево. И знаете, и мастеров, которые там работали. Там было два поколения. Одно старшее поколение – это Антокольский, Репин, Васнецов. Старший Васнецов, ну, они оба, брат-то, не молодые были тогда, Прахов и целый ряд других искусствоведов и художников. А второе было младшие передвижники, это Коровин, Врубель, Нестеров, вот эта вот команда, которая создавала, так сказать, под воздействием самого Мамонтова, неутомимого человека, абсолютно, как бы вам сказать, безупречным совершенно нравственным поведением, пострадавшим за это, между прочим. Но вот эта вторая, так сказать, ветвь, она и подхватила этот неорусский стиль. Ну, а Тенишева княгиня тоже вам, наверное, известна. Там работали Малютин, там работали Стелецкий, целый ряд других мастеров, которые, в общем, с Абрамцевым соприкасались. Кстати, если у вас время, я вам советую съездить в Царицыно. Там сейчас очень хорошая выставка. Называется «Сады и парки Серебряного века». Огромное количество экспонатов, что-то около 400, что ли. Там, ну, там все есть буквально. Все, что можно, так называемый серебряный век. Я, правда, не уверен, что этот термин правильный. Это кто-то выдумал и повторяет. В отличие от импрессионизма, не было серебряного века как такового. Какой к черту серебряный, да? Это самое... Ну, я уж не говорю победоносцев «Совиные крыла» по блоку, да? А революция 905 года, ну какое там серебро, там чего назвать не хочу. Но термин прижился, и имеющий отношение к этой выставке, он вам покажет во всем объеме вот это вот начало. А о чем это говорит? Это говорит о третьем слагаемом мир искусства. Мир искусства вам не безызвестное объединение, где работали самые такие сейчас, видимо, общепринятые мэтры: Александр Николаевич Бенуа, Константин Сомов, Бакст, Головин, Добужинский, Серебрякова и целый ряд других блистательных мастеров. Вот эти три слагаемых, они как бы составили начало вот такого движения. Ну и, естественно, к ним присоединившийся Дягилев, который был не только менеджером, но практически выпистывал то, что не только внутри России, но и пошло за границу. Его знаменитые не только дягилевские сезоны, но прежде всего русско-финляндская выставка 98-го, а до этого, что вы точно не знаете, была выставка зарубежных художников Франции, Англии и так далее. Кстати, там был и Моне выставлен, и целый ряд других художников. Но на это реагировали довольно слабо русские зрители. А вот на выставку русско-финляндскую уже как-то более она популярность набрала. Ну и, естественно, с 98-го года образование кружка «Мир искусства», с выставки, которые шли до 1904 года и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и завоевание трех, так сказать, областей. Первая – это книжная иллюстрация. Первая книжка была «Мир искусственническая» Кордовского. Это театральная живопись, ну, тут уж говорить нечего, самые блестящие имена. И, скажем так, завоевание живописью уже не совсем мир искусственническое пространство Европы. Но это надо вспомнить 1906 год, Салон Дюатон, выставка в Париже, где Дягилев выставил, почему-то говорят, 19-20 века, ничего подобного, там древнерусская икона была 15-16. А вот это из учебника в учебник повторяется, 19-20 век. Вообще легенд очень много, которые готов разрушить. Тем не менее, вот тогда прозвучали наши имена, и Врубель, и Кустодиев, и Малявин особенно, там, и Серов, и так далее. К Серову было немножко прохладное сначала отношение, а потом все-таки дали золотую медаль ему и право участия в салонах без всякого конкурса. Что касается Врубеля, то есть легенда, думаю, что она имеет основание. Ну, я, правда, родился в 45-м, не знаю, что там не бывало. Но, тем не менее, есть легенда, что маленький человечек с пронзительно черными глазами стоял по несколько часов у работы Врубеля. Это был Пикассо. Так ли это или не так-то, не совсем ясно. Но Судейкин и же с ними говорят, что это действительно было, пишут об этом, что это действительно было так. Так что это влияние оказалось и даже взаимообратным. И эта выставка послужила прежде всего возвеличиванию того искусства, которое началось с Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, и затем развилось через объединение «Золотое руно», через сначала журнал, потом три выставки «Золотого руна», а затем через салоны Издепского, и, по сути дела, стало первым этапом русского авангарда. Возвращаясь к тому, что изменило русское искусство, мы должны вспомнить об одном из самых главных начинаний, с чего, собственно, началось это уже идеологически. Одно дело, когда Дягилев говорил, что русские художники, то есть мы русские художники, кормимся Россией и Европой. Ну, это Достоевский еще на него говорил на открытии памятника Пушкина, между прочим. Кстати, если вы знаете, может быть, я скажу такую ересь определенную, что первая половина 19 века к Александру Сергеевичу относились весьма прохладно. Первую половину. И что национальным гением его признали только после празднования в 88 году. Благодаря Достоевскому. Уже с 80-х годов это стало наше все, что называется. До этого нет, поверьте мне. Это было совершенно по-другому. Но, возвращаясь, в общем, к нашему все-таки изобразительному искусству, мы можем сказать о том объединении, которое идеологически, хотя существовало крайне мало, идеологически оформило первые зачатки вот такого уже национального модернизма, потому что мироискусники, они же были все в ретроспекции. Понимаете? они были очень близки к немецким графикам, они очень близки к ретроспекции 18 века, в частности, там Сомок, Ватто, Фрагонаро, такие были реминисценции. А объединение под названием «Голубая роза», «Голубая роза» – это уже была самостоятельная российская такая, так сказать, самодеятельность. Объединение это сначала в 1904 году собралось в Саратове, в 1904 году назвав себя «Алая роза». «Алая роза» – это была пьеса Мамонтова, между прочим, поэтому они так взяли «Алую розу». И когда губернатор саратовский разрешал эту выставку, он говорит, ну что такое «Алая», опять вы красному знамени призываете? Ну нет, это «Цвет надежды», это вот пьеса, написанная Мамонтовым. И тогда им разрешили эту выставку в 1904. Но там были не только будущие головородовцы, но там были еще и Петров Водкин и целый ряд других художников, которые даже сейчас и вспомнить-то имена их тяжело. Например, там Хрусташев, Шестеркин, все это имена почти забытые. Вы знаете, я не так давно, я вообще не занимался никогда передвижничеством, но не так давно пролистал книжку, она называлась «Святые 60-е». Это речь шла, конечно, о 19 веке, естественно. И решил полистать последнюю страницу для биографии художников. Половину я не знал, все-таки кончил искусствоведческий, без аспирантура, а половина умерла, не дожив до возраста Христа. Вот такая с русскими художниками была печальная история в 19 веке. Что касается алой розы, о которой мы с вами говорили, это были начатки того, и там образовалось то ядро, которое в 1907 году стало основой голубой розы. Это я вам показываю сейчас Сомова, как вот такая стилистика, традиционная вполне, с ориентацией на Буше, Фрагонара. А это я вам показываю тех художников, которые участвовали в «Алой розе». Видите, какая большая разница, правда? И вроде даже немножко самодельно. То похоже на русскую икону, то похоже на Пиви де Шаванна, то похоже на Мариса Дени, основателей группы Набиды. Набиды, кстати, это слово такое не позорное, не волнуйтесь, не ругательное. Оно означает пророки. Это Боннар, Вивьяр, ну, глава их был, естественно, Марис Дени. И существовали они с 88 по 905 год, между прочим, и во многом оказали влияние на наших голубородовцев. Это работа Петрова Водкина, называется «Монументальная голова» и собрание Абрама Филипповича Черновского. Второй коллекции после Костаки. О Костаке вы все слышали наверняка. И, к сожалению, абсолютно бесследно рассосавшаяся в течение последних 5 лет. Ее нет, она исчезла. Коллекция, в которой были три работы Малевича, единственная находящаяся масло в частных собраниях СССР, а потом России, Филонов, масляный, подчеркиваю, потому что акварельные еще есть, существуют. Около, если мне память не изменяет, 15 работ Кузнецова, 12 нововарецких фальков и так далее и тому подобное. Она разошлась совершенно бесследно. В чем была, значит, стилистика алой, а затем голубой розы? Прежде всего, в очень простых вещах. В том, что голубородцы говорили, мир, который мы видим, который изображали для этого художника, это, знаете, это оболочка, это только видимость. Ну, так же, как говорили символисты. Да? Поэты-символисты ведь тоже считали, что это только реальность, это только небесный отзвук того, что мы с вами видим. А на самом деле все иерархии и все, как бы, ценности, все находятся вне нас, а не там, где-то высоко, далеко и так далее. А в этом смысле голубородовцы говорили, что мир призрачен. В этом мире целый ряд есть вещей, которые нам не разгадать. Ну, помните, у Тютчева есть такая фраза, которую я терпеть не могу, просить, да пусть спросит он меня. Мысль изреченная есть ложь. Кстати говоря, ну если ложь, что ты вообще излагаешь эти мысли, можно было бы и не говорить. Правда? Так, по-простому-то. По-нашему, по-крестьянски, как говорят. Но голубородовцы так считали. И те французские символисты, которые им предшествовали, в том числе, конечно, Набиды, они утвердили их в этом звании. Второе, что они как бы выдвинули одной из главных идей, это то, что живопись, которая до этого была, она вся в некоторой степени повторяется, подражательная. Одна страна подражает другой, одно объединение другому. Ну, в частности, скажем, наши передвижники Дюссельдорф, да, немецкая дюссельдорфская школа, наши мирскусники, журнал Simplicissimus, да, или журнал Studio, который был и в Италии, и в Англии. А вот мы сделаем нечто необычное. И к этому подвигал их такой очень любопытный человек, которого я, фамилию которого я уже называл, это Николай Рябушинский. Как его говорили, как же его называли-то? Не Лоренцо великолепный, как Медичи, а я забыл, тоже великолепный, но что-то там оскорбительное было вначале. Просто запамятовал, да. Итак, Николай Рябушинский, который в 1906 году, накануне выставки «Голубой розы», создал взамен ушедшего журнала «Первое мир искусства», а второй был такой журнал «Просто искусство», киевский журнал, издавал его Тароватый. Рябушинский взял его к себе в журнал, а журнал назывался «Золотое руно», если вы помните, да. Ну, как мы в Веренице там пойдем за синей птицей, вот примерно так это за руном они решили. Журнал символизма, в котором работали, как бы вам сказать, наиболее квалифицированные сотрудники и по части изобразительного искусства, поэзии, журналистики. Ну, сотрудничали там, в общем, все выдающиеся русские поэты. Потом, правда, переругались с этим Рябушинским. Белый, Блок, Брюсова был свой журнал, Весы, он так был в стороне немножко был. В этом смысле снобом, но и Кузьмин, и целый ряд других акмеистов тоже сотрудничали. И хочу вам сказать, что несмотря на свое купеческое такое как бы фанфаронство, да, это слово подходит к Рябушинскому, Рябушинский делал очень большое дело. Издавался этот журнал сначала на двух языках, русским и французским, с такими калечками, большим форматом, роскошно издавался. Но если ты 72 тысячи в первый год издания потерял убытком золотом, то можно было бы немножко пороскошествовать. Да? Вот так и было с Рябушинским. Кстати, он сам был художником, и в 1907 году он выставился вот с «Голубой розой». А Рябушинский решил выпестовать вот это новое поколение алло-голуборозовцев. И в 1907 году на Мясницкой, там, где сейчас дом фарфора, по-моему, так и остался, Кузнецова, товарищество Кузнецова, фарфорова, а Кузнецов был родственник Рябушинского. Они вообще там все переженились. Каким-то образом все были родственниками и Третьяков, и Мамонтов, и Кузнецов, и Носовы, и Рябушинские, и Морозовые Викуловичи, и Морозовые Абрамовичи и так далее. Они как-то все так довольно в этом смысле тесно держались, хорошо. Ну, деньги к деньгам, а так сказать, интересы коллекционерские, это уже вопрос второй. Короче, в 1907 году, если не память не знает, в конце марта, начало апреля, память просто книжная, естественно, то открылась выставка под названием «Голубая роза». Почему «Голубая роза»? Ну, потому что роста голубых не бывает, да? У меня есть каталожец маленький этого чудесного издания, там просто розочка нарисована голубая. Там было 14 человек плюс 2 скульптора. Скульптор был Матвеев Абрамельский, Матвеев, между прочим, саратовский. А художников тоже было очень много саратовских. Лидер был Павел Фомич Кузнецов. Затем, может быть, по таланту и яркости Сарьян. Затем, может быть, к нему близкий по стилистике Кузнецова, я имею в виду, Уткин. Затем, так, что-то я там нажал не то, ничего, мы вернемся. Затем вам наверняка известный художник Крымов Николай. Затем Фанвизин, но всех перечислять не буду. В моем собрании они есть почти все, за исключением Кнаба и Детерпрейса. Детерпрейс, да, отсутствует, и Кнаба тоже отсутствует. На этой выставке стены затянуты были серым, серебристым, дорогим материалом. Художники ходили напомаженные, с петлицами, играла тихая музыка. Бывали музыкальные вечера, где самые выдающиеся пианисты, в том числе и Скрябин, между прочим, композитор и пианист, играли свои опусы, значит. И вообще все было уставлено цветами. Причем какими цветами? Не какими-то там, не знаю, тюльпанами, настурциями, а гиацинтами. Все это было так настолько изысканно, что, естественно, вызывало недоумение своей изощренностью, своей необычностью и так далее. Все эти 14 художников, мы с вами их всех не увидим, конечно, но, во всяком случае, затем как бы стали нашей большинством, не все, но большинством, стали нашей национальной гордостью искусства 20 века. Это вот работа Сарьяна. Сарьян вам известен. В Ереване есть музей Сарьяна. В Третьяковке есть достаточно много его работ, причем первоклассных, а первоклассные это примерно 904-914 год. Вот десятилетие вот это вот. Правда, был еще у него взлет в 18-19 году, накануне выставки в Америке. У меня находится в моем собрании лучшая его работа, называется «Красная лошадь», не купание красного коня, а «Красная лошадь» Сарьяна. Это вот 18-19 год, но, к сожалению, корабль, который шел в Нью-Йорк, он утонул, и работы эти погибли. И вот Сарьян, значит, здесь, видите, совершенно типичный, такой яркий, декоративный, плоскостный, немножко диковатый, напоминающий французских фавистов. Вы, наверное, знаете, что такое французский фавизм, это объединение, которым был Матисс, Фламинг, Марке, вам известные совершенно имена, которые тоже писали очень ярко, открыто, декоративно. Ну, а потом каждый занялся уже своим, кто кубизм, Дюран в том числе, и Брак в том числе, кто кубизмом, а кто занимался символизмом и другим искусством. Так вот, Сарьян, его работа здесь очень типичная для вот таких поисков нового стиля, хотя она 12-го года, уже не Голубородовская, Голубородовская очень трудно найти. Так. Один из выдающихся мастеров этого объединения, один из самых блистательных театральных художников, Николай Сапунов. Вот его работа называется «Бал», работа 10-го года, крупная, большая вещь из моего собрания. И Сапунов, к сожалению, хотя работал с очень крупными режиссерами, в том числе Меркольдом, вот, кстати, на Поварской рядом совсем, да, была студия, театр-студия, Станиславский дал возможность Меркольду поэкспериментировать и, по сути дела, сделал его затем всемирно известным, так сказать, режиссером. Вот там, в театре-студии на Поварской происходили всякого рода спектакли в 1904-1905 году, потом все это распалось по понятным причинам, революции и прочего. И вот Сапунов там впервые начал делать, а затем очень много работал в театре. Но в 12 году в Тереоках, катаясь в лодке, некто, небезызвестный вам акмеист Кузьмин, раскачал эту лодку, Сапунов упал камнем вниз, а ему цыганка предсказала, что он умрет от воды, и он никогда не плавал, не учился плавать. Но предсказал, значит, надо было идти ко дну, ничего не поделаешь. И вот таким он, нелепым образом он погиб, Сапунов. Его друг Судейкин, Сергей Судейкин, слава тебе, Господи, очень долго проживший, долгую жизнь и в эмиграции во Франции, и в эмиграции в Америке, тоже один из блистательнейших художников, театральных художников, портретистов. Ну, был за ним грешок, правда, как-то они с Кузьминым там не очень хорошо жили, семейной жизнью. Ну, это уж, знаете, серебряный век, сами понимаете. Серебра много, поэтому можно было делиться щедро. Эта работа называется «Карусель». «Карусель» – это работа 10-го года, воспроизведена в «Аполлоне» 14-го года в журнале «Аполлон», который сменил весы «Золотое руно». Считается лучшая работа, принадлежащая Судейкину, к несчастью, находится в моем собрании. А вот это тоже Судейкин, но тут забавные очень, видите, компании собралась. Вот эта девушка, держащая маску самого Судейкина, а Судейкин справа, в шляпе, это первая жена Судейкина, Олечка Глебова Судейкина, балерина, художница, особенно она блестяще делала кукол, персонаж героя Ахматовской, да, нам небезызвестный. Еще один персонаж в черной маске, тоже герой Ахматовской поэмы, это Князев, который, почему он в черной маске? Он покончил жизнь самоубийством из-за Олечки Глебовой, и поэтому я датирую эту работу 16-м годом. В 15-м, извините, я сбил, наверное. В 15-м году он как раз покончил с собой, видимо, это 16-й год. Но парни со мной спорят, говорят, что это 18-го. Ну, бог ему судья. Теперь позе Венеры перед зеркалом, вторая жена Судейкина, Вера, которая в 41-м году стала женой Стравинского, поэтому ее зовут Вера Стравинская. Слева тот самый Кузьмин, который угрохал Сапунова, да? Еще левее Самир Хольд, журнал, доктор Депертута, издавался такой журнал, если вы помните. Это редкое, очень раннее изображение достаточно. Ну, правда, есть и поострее, и Вильямса острее, конечно, и Бориса Григорьева острее портреты Мирхольда. Теперь у нас с вами остался только один персонаж, про человека в маске я вам рассказал. Это один из тех, кто является создателем акмеизма вместе с Гумилевым. Городецкий, Сергей Городецкий, поэт, художник, особенно блестящий он делал, между прочим, плакаты. Не знаю, знаете ли вы об этом или нет. Мы сейчас познакомились с сотрудником музея Кропивницкого, простите, музея Тропинина, где работала Кропивницкая Галина Давыдовна, и муж ее приходил туда, Лев Евгеньевич Кропивницкий. И вот у него были блестящие плакаты Городецкого, и когда я работал в Фонде культуры в 87 по 93 год, то я устроил тогда выставку работ Городецкого. Все ахали, насколько это было ярко, зрелищно. Ну и, честно говоря, не хуже Стенбергов и получше Родченко. Что-то гарантирую вам, как профессиональный художник оформитель. Вот такая компания, значит, видите, в 16 году, значит, эта картина была написана по моим представлениям. Ну, а наступил 17 год, и куда это все делось? Это мне напоминает одесский анекдот. Знаете, приезжает один человек иудейской национальности в Одессу и вспоминает, из Нью-Йорка вспоминает, говорит, о, Дерибасовская, это прекрасно. Вот я помню, здесь справа стояла бочка с черной икрой, а слева с красной. Кому это мешало? Ну, к сожалению, мешало, да, оказывается. И здорово мешало. Павел Фомич Кузнецов. К сожалению, работа сейчас, подождите-ка, может быть, дальше. Нету ее. Голуборозовка. Это работа уже киргизской серии, потому что его работы голуборозовские, это немножко чудноватые, честно говоря. Нерожденные младенцы бродят, какие-то зачаточные уродцы пробегают. У меня есть один из шедевров его, крупных, у меня маленький эскизик такой акварельный, эскиз «Голубому фонтану». Вообще считалось, что это центральная работа символизма и лучшая работа голуборозовца. Но, к сожалению, она вот почему-то выскользнула от моего внимания. А киргизская серия, то он уже перешел, значит, на другой стиль, конечно, под явным воздействием Гогена, его пребывания на Таити прежде всего. Но, тем не менее, все-таки это наша российская такая вот, как бы сказать, стилистика, она отдает примитивизмом тем, что Ларионов и Гончарова изобрели еще в 1908 году. А вот, кстати, и сам Ларионов. Ну, вспоминая Рябушинского, мы должны с вами отметить не только его благое дело по выписыванию голуборозовцев, он, кстати, сам был участником «Голубой розы», между прочим, сейчас заканчивается выставка в гостином дворе, посвященная Рябушинскому и его соратникам. Там и Уткин, там и Кузнецов. Ну, работа скромная. Это такая из галереи. Раньше она называлась «Веллум», а сейчас не помню, как называется. Люба Агафонова. Она в гостином дворе, там небольшая выставка голуборозовца. И почему-то она добавила полно мир искусников, не имеющих никакого отношения к «Голубой розе». Но интересно посмотреть. Там 11 работ только Рябушинского одного в том числе. Но кроме пестования «Голубой розы», Рябушинский устраивал потрясающие совершенно выставки. Они назывались «Салоны золотого руна». Ну, праздновалось это потрясающе совершенно, это какое-то великолепие необычное совершенно. Ну, кстати, вот когда «Голубая роза» была открыта, конечно, был дан банкет, естественно, «Метрополи» тогда, совершенно новом валькотовском произведении с «Принцессой грезой» и головинскими рельефами, естественно, мозаичными. И, значит, ну, как я читал в мемуарах, а сейчас вышла очень хорошая книжка о Рябушинских всех, о всем семействе, о всех 8 братьях и 3 сестрах. Вот. Там, значит, встречал входящих медведь изо льда с огромным, бесконечно глубоким тазом, черные икры, значит. Ну и пиршество было, что называется, на всю катушку. Но, тем не менее, салоны «Золотого руна». Вернемся к ним. Вот первый салон «Золотого руна», он состоялся в 1908 году. На этом салоне было представлено 200 с лишним, почти 300 работ художников отечественных и зарубежных. Причем 200 с лишним французов и менее 100 отечественных художников. Я сейчас уже не совсем помню, какие там были имена, среди этих художников. Но постараюсь сейчас просто в какой-то степени зачитать это. Зачитать это, значит, что тут у нас с вами. Тут такие имена, скромненькие довольно, типа Матисс, Дерен, Брак, Руо, Марке, etc., etc. И вот русские мастера там ознакомились с этим искусством воочию, потому что, если вы знаете, это можно было сделать только в одном месте, это можно было сделать в собрании Сергея Ивановича Щукина на Знаменке. Там он пускал по воскресеньям, сам водил экскурсии, он немножко заикался и так вот запинаясь, но энтузиастически. Он напоминает мне, кстати, нашего Георгия Дяниевича Костаки, известного коллекционера русского авангарда. Тот тоже очень так был, как бы сказать, ну, не всегда адекватен материалу, который он показывал, но всегда с огромным энтузиазмом рассказывал. Загорался весь абсолютно. Так вот, говорит Сергей Иванович Щукин, загораясь и немножко, значит, заикаясь, рассказывал об этих французских художниках. Но Морозов не пускал к себе никого, никаких звонков. Только очень знакомых, а их было раз-два, я общался, которые интересовались искусством. Короче, вот первый, кто по-настоящему ознакомился с французским искусством в широком диапазоне, это был Рябушинский с его салоном «Золотого руна». Даже с этого салона была куплена Щукиным одна вещь. Это знаменитая кафе, вечернее кафе Ван Гога, которое, как вы слышали, потом было продано американским коллекционерам и ушло от нас, так сказать, для того, чтобы восполнить пробелы со станками, паровозами и всем прочим. Кстати, я прокомментирую. Дело в том, что все говорят, это разбазаривание, значит, национального достояния. Вы знаете, во-первых, и по дешевке причем, никакой дешевки не было. Там были очень знающие люди, которые оценивали, специалисты по антиквариату, продавали по хорошим ценам. И если учесть, что в 29-м году наступил кризис, да, небезызвестного, европейский, то они продавали по очень приличным ценам. И, кстати говоря, многое из того, что они продали, у нас было в дубляже. Но, к сожалению, вот ни Альдорфер, ни Ван Гог в дубляже, что называется, не были. Значит, возвращаясь к салонам «Золотого руна», в 1909 году был новый салон «Золотого руна» в январе месяце, и в этом январе месяце, значит, тогда выставили уже пополам, половина французов, половина наших художников. И впервые там прозвучало достойно, высоко, фамилия Ларионов, фамилия Гончарова. Вот тогда они и вошли, что называется, в обойму, в обиход русского предавангардного искусства. Был еще салон в конце декабря 1909 года, перешедший на январь 1910. А там еще одна компания присоединилась к этому. Это будущий Бубнова Валец. Правда, в этом смысле Ларионов и был Бубнова Валецем. Вот его, кстати, работает портрет Гончаровой, между прочим, и собрание Владимира Семеновича Семенова, такого дважды посла ФРГ, нашего представителя в ООН, человека, который непосредственно отвечал за подготовку ОСВ-1 и ОСВ-2. Великолепный совершенно дипломат, блестящий сталинского периода, никогда не отрекавшийся от Сталина, но всегда был в искусстве крайне прогрессивен абсолютно. У него дома я бывал неоднократно, мы дружили больше 15 лет, и когда я бывал у него дома, у него собирались Левый мозг, Андронов, Никонов, Попков даже, одно время бывал Нестерова, Назаренко Наташа, Нариман Беков, etc. И вся квартира была увешана голубородовцами, бубновалецами, в том числе, конечно, и Шагалом, и в том числе, конечно, и Явленским, etc. Это блестящая коллекция. Она, к счастью, на две трети сохранена в Гранатном переулке, в Отстойнике, как мы говорим, куда уходят, в общем, знаменитые наши в прошлом люди. Итак, о чем я говорил, я даже сбился с Рябушинского, о том, что появились Бубнова-Валецы. Бубнова-Валецы, кроме Ларионова и Гончаровой, которые без них уже обойтись было невозможно, появился Кончаловский, появился Куприн, появился Лентулов и появился Роберт Рафаилович Фальк. Так, в общем, они вошли в все-таки с помощью Рябушинского. В 910 году они образовали объединение «Бубновый валет», а в 912 состоялась первая выставка «Бубнового валета», которая была, конечно, освистана, потому что то, что они представили, а представили они работы, которые сами называли «пугач», не от слова «стреляет», а от слова «ужас». То есть пугали зрителей. Ну, представьте Машкова, да, с его совершеннейшим ужасом. Сейчас мы с вами увидим. Это Гончарова, это все-таки еще золоторунская работа. Это Явленский, между прочим. Явленский не участвовал в этих объединениях, он участвовал в МТХ, Московское товарищество художников, а затем в знаменитом объединении «Синий всадник». Но «Синий всадник» – это уже дело германо-швейцарское. А это, между прочим, тот, кто был коренной бубново-валетец, но участвовал в Подвиге Союза молодежи, это Владимир Бурлюк. Владимир – это младший брат Давида. Кстати, неизвестно, как он, что называется, пропал. Пропал человек. До даты 17-го года тоже ничего не говорит, за кого он там был, за белых, красных, зеленых, шут его знает. Но Давид Бурлюк, Давид Давидович, которого вы прекрасно знаете, приезжавший два раза в Москву в 56-м и 65-м году, всегда был как-то под прессом нашего ГПУ, ОГПУ, НКВД там и так далее. Вероятно, что-то там с братом было не совсем хорошее. Правда, сам в воспоминаниях своих толстенный том вышел, Давид Бурлюк об этом тоже говорит вскользь, не ставя точки над биографиями. Кстати, о Давиде Бурлюке. Вот в этих воспоминаниях, сейчас, извините, я опять эту чертовщину электронную, да бог, просто, все, замолчу. Все, замолчи. А, вот еще я звонок еще выключу. Вот и все. Сейчас мы все уберем. Все, нет. Так, Давид Давидович Бурлюк там выступает совершенно в другом обличии. Вы знаете, вот это вот, мы же его судим по фильму, да, «Хождение по мукам». Это огромная детина с моноклем в глазу, с золотым коком, да. Черти что, говорящий, мне нравится беременный мужчина. Мне не нравится беременный мужчина. Мне нравится, да, памятника Пушкину, там, штукатурку и все прочее. Милейший человек, удивительно заботливый не только о своей семье, но о тех, кто даже в России был в ГУЛАГе, в заключении, посылавший посылки, постоянно интересующийся своими друзьями, оставшимися бубновалетцами в Москве. Абсолютно другой человек. Это, значит, брат его Владимир. Так, а это Наталья Гончарова, испанка, правда, уже написанная там, в Париже. Их существует четыре варианта. Тоже собрание Владимира Семеновича Семенова. Фальк Роберт Рафаилович, бубновалетец коренной, это собрание, опять же, Семенова, у него одни шедевры только были. Видимо, после «Красной мебели» вторая вещь Фалька по качеству и по значению. Иногда в частных собраниях бывает то, что оказывается выше по классу, чем в музейных Третьяковке и Русском музее. Еще один бубновалетец, коль мы заговорили об этом, Аристарх Лентулов, собрание Соломона Шустера. Соломон Шустер собирал с 12 лет. Он был коллекционер в третьем поколении. Его дед собирал, его отец собирал, и сам Соломон. Его звали Шустеренок. Я в этой компании был самый младший, я был моложе Шустера на 10 лет, но они меня приняли. Вся эта компания состояла из 20 с лишним человек. Родились они в 1895-1905 году. То есть были старше меня на 60-40 лет примерно. Ну, взяли меня в эту компанию. Но Соломон был, это была легенда. Этот человек был с удивительным нюхом. Иногда абсолютно безвкусный. Но как он умел находить вещи, определять автора, это просто, это нечто, это песня. Вы знаете, в искусствознании существует очень масса профессий, как художники. Знаете, художники, живописцы, прикладники, иллюстраторы, оформители, там, черт сколько специальностей. Также и среди искусствоведов. Есть историки искусства, есть художественные критики, есть всякого рода журналистика, такая беллетристическое искусствознание, выставочная деятельность искусствоведческая и так далее. Но есть высшее понятие для тех, кто атрибутирует картины, знаточество. Он был знаток. Я, когда поступил в университет в 1963 году, довольно давно, правда, то знал таких знатоков всего нескольких. Это был Виктор Никитич Лазарев, специалист по возрождению и древнерусскому искусству, и особенно по Византии, особенно византинист. Это был Федоров Давыдов, который блестяще знал русское искусство и составлял, между прочим, коллекцию Гельца, Руслановой. Ну как, помогал, конечно, атрибутировал, это не была его специальность, просто помогал. Это был мой учитель Дмитрий Владимирович Соробьянов, к сожалению, умерший 3-4 года назад. А очень много искусствоведов, они же были просто теоретики и не чувствовали мяса. Для того, чтобы быть экспертом, надо быть богом одаренным, прежде всего, конечно. А второе, все время тренировать глаз, понимаете? Ну, о себе я не говорил, но я хожу 4-5 раз, я хожу обязательно каждый месяц в музеи, разные музеи совершенно. Ну и почти на все серьезные вернисажи. Глаз надо тренировать как пианисту, все время разыгрывать, так сказать, свои гаммы, чтобы не потерять качество. Так вот, у Соломона было это выдающееся качество. Работа, если вы увидите, там не совсем приличная, там есть кое-какие странности такие. Нет, пусть женщины не смущаются. Лентулов не был эротоман, был верующий человек, между прочим. Я очень дружил с его дочерью Марианной Аристарховной Лентуловой, которую звали Купчиха. Почему? Она была такая дородная, крупная, кустодиевская женщина. Обожала сладкое, особенно торты. И вот когда Соломон к ней переезжал, то он ее этими тортами ухандокивал. И часа в два ночи она уже сдавалась и продавала что-нибудь ему такое. Ну, кстати, о продажах. В 1976 году, я еще молодой собиратель, я 6 лет только собирал тогда, 70-го собирал, я, значит, купил у Марианны хитрыми путями, представившись племянником знаменитого Федора Богородского. Там, ну, в общем, что-то мы с Митькой, с его другом выдумывали, а Митька всегда поддавал, он был художником «Усатый нянь», такой фильм, если кто-то помнит, да? И вот, значит, он представил как двоюродного брата меня, иначе меня просто не пустили туда, к Марианне. Я у Марианны купил за 1000 рублей замечательную работу. Это распятие 908-909 рубежа, где впервые Лентулов применил золотую фольгу, которая здесь, естественно, есть, и которая последующая, он сейчас применяет 1000 рублей. И вот Марианна звонила, в том числе Соломон, и говорил: вот, до такого-то я как нагрел, целую 1000, а вы мне все 300-400 даете. Это я к тому, что вот почему она была купчиха. Замечательная работа, называется она в 1917 году, написанная после февральской революции «Мир, торжество, освобождение». Так, вернемся. А это чудовище Машкова, помните, я вам говорил, пугачи, да? Сейчас находится собрание одного из самых крупных коллекционеров современных, Петра Авина, руководителя Альфа-консорциума. Но у него большая очень коллекция, но вот это вот было в собрании когда-то Чудновских, Соломона Шустера и его внук передал, значит, вот такую страшилищу. Я бы себе не поверил, но здесь вся эстетика бурного балета. Первое, это нарушение всякого рода, что называется, правил и запретов, да. Это обнаженные тела, это не симпатичные такие вызывающие ходы с телами, физиономиями и прочим. Это застывшие позы, это, знаете, как будто фотографии, которые сделали, но не по рисунку, не по образу, а по такой вот полной застылости. Даже если у них есть движение, то движение заторможено навеки. Это яркость, вызывающая красок. Кстати, Машков участник был, вот как я вам говорил, третьего салона «Золотого руна», и тогда он написал, может быть, вы знаете, этот замечательный натюрморт со сливами. Синие сливы вот эти, но они были в собрании Морозова и затем перешли в Третьяковскую галерею. Так, но кроме, так сказать, тех художников, которые были достаточно раскручены, что называется, и Рябушинскими, и Бубново-Валецкими выставками, был целый ряд художников, которые как бы стояли немножко в стороне. Они были немного младше, потому что Бубнов-Валец все были конца 70-х, начало 90-х годов рождения. Самый младший, по-моему, из них был из известных Осьмеркин, но он Бубнов-Валецом не был. Это миф, который переходит из книги в книгу. Он один раз в 15-м году был экспонентом, выставил работу. Называется она так: «Обнаженная на фоне персидской набойки». Эту набойку все использовали. Ну, в том числе и о смерти. Но вообще бубновый летец он не состоял. Но везде, из книги в книги переходит бубновый летец и так далее. Короче, был целый ряд художников, которые не входили в эти объединения, чуть моложе они были. Ну, в частности, один из них вот такой Волков. Его выставки часто проходят в Музее народов Востока. Можно ли назвать этот авангард? Нет, это все-таки, понимаете, не теряет изобразительности, не теряет фигуративности. Ведь когда Пикассо написал, не буду называть название, уже назвал его, авиньонских этих девушек в 1907 году, он не понял, что он сделал. Он 7 месяцев болел депрессией. Он не мог писать. В начале 1908 года, если вы поедете в Эрмитаж или посмотрите, здесь две работы висят 1908 года, он не мог справиться с этим стилем, который он изобрел. И только в конце 1908, в начале 1909 он как бы его освоил, это изобретение, понимаете? Ну, как скажем, вот Форд, когда он сделал какую-то свою машину там непонятную, считая, что лошадь-то, она же пакостит везде, да? Все эти улицы загажены были в Нью-Йорке, но надо что-то такое, механизм создать. Вот он создал какой-то механизм, если вы слышали, видели на картинке, дикий совершенно. Какую-то смесь велосипеда с санками, да? И только через какое-то время он создал вот этот фордовский автомобиль, систему конвейера там и так далее. И вот Пикассо освоил это все в 1908 году. Но искусство это стало, как бы вам сказать, абсолютно не связанное ни с какой реальностью. Пикассо сказал примерно то, так я думаю, просто у меня воображение работает. Знаете, все эти ваши цветочки, пейзажики и все прочее, замечательная вещь. Но это давайте оставим для бездарей. Так Илларион, кстати, говорил, между прочим, в открытое. А вот то, что у меня в голове, вот это самое главное. Вот мое представление о мире. И извольте кушать. Не хотите, как говорил однажды Щепкин, священно действуйте или убирайтесь вон. Примерно так, наверное, Пикассо и говорил мысленно своим зрителям. Но придя к неизобразительности, Пикассо не оставил полностью ее за бортом, как наши конструктивисты, Малевич, Таклин, отчасти даже Филонов, Матюшин и прочие. Он все-таки что-то там оставлял еще какие-то. И даже кубистический портрет Валара, это уже синтетическое искусство, которое по странным совершенно обстоятельствам купил Морозов, не любящий очень резкое, очень левое искусство. Чересчур он был все-таки немножко традиционалист, в отличие от Чукина. То и то там, ну это портрет все-таки, Валар узнаваем, между прочим, как ни странно, он похож на того Валара, которого изображал и Ренуар, и Дега в своей скульптуре, он виден. Но все равно это, видите, на настоящий авангард не тянет. У нас вот это понятие авангард, оно как-то, как бы вам сказать, оно дезавуировано. Почему? Потому что первое... Очень многие работы художников этого времени фальсифицированы по датам. Вы знаете, что Малевич придумывал даты свои, Ларионов придумывал даты свои. Например, одно из первых неизобразительных вариантов – лучизм. Оно было второе абстрактное, как считается, после абстрактного экспрессионизма Кандинского. Кандинский в 1910 году. «Белый овал» он написал, а Ларионов вообще-то в начале 12-го года свой лучизм изобрел. Но Ларионов настаивал, что он в 1908 году, и даже нашел свидетелей, которые якобы видели эти работы 1908 года. Бурлюк неоднократно переправлял даты работы американские на русский период, 10-е годы на 900-е годы. Неоднократно. Ну, были и фальсификаторы покруче, как говорится, такие как Родченко, которые обязательно хотели быть первыми. Вот он, например, ставил даты на 2 года раньше Поповой, его конструктивистические работы. Ну, хотел, знаете, застолбить за собой историю. И проходит, и выставляет и наши зарубежные музеи с этими датами, и вписывает это все в каталоги и так далее. Понимаете? Поэтому он засорен, наш авангард, фальсифицированными датами. Второй, он засорен именами, потому что все, что чуть левее реалистического искусства, все, что чуть, даже не кубики, квадратики, треугольнички, а все, что немножечко так подкублено и так далее, все считается авангардом. Да ничего подобного. Авангард – это авангард. Кроме того, авангард связан с социальными идеями, правда? Не будь какого-то, ну, эсеровско-большевистского движения, а потом завоевания власти в нашей многострадальной стране, не было никакого развитие этого авангарда. И кончился бы он на 15-м году в черном квадрате, и существует 4 варианта, если вы знаете. Он бы кончился на Татлинской башне, потому что она бы не была создана, эта Татлинская башня, она создана уже при советской власти. И все работы Филонова бы тоже не были причислены к авангарду, и многое-многое другое, понимаете. Это движение художественно-социальное. Ну, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но что есть, что говорится, что дано, то дано. Вот, кстати, о Поповой. Вот ее гитара 14-го года, видите. Было, я вам говорил о собрании Дмитрия Владимировича Сарабьянова, человека, который, ну, по сути дела, был главный специалист по искусству русского авангарда. Автор монографии о Кандинском, монографии о Поповой. Ну, что тут перечислять, самых солидных монографий, организатор, вернее, куратор этих выставок авангардистских, так называемых, и в России, и за рубежом. У него, кстати, было собрание Поповой. Дело в том, что его отец, он работал тогда во Вхутимасе, а в 24-м году была организована выставка Поповой. Она в этом же году умерла. Совершенно трагически, неожиданно. Ну, как, кстати, как Марков, о котором мы с вами начали разговор, чем мы начали. Перитонит был, а Попова от воспаления легких умерла. Ну, бывает, 24-й год, видимо, это было не так уж неожиданно, не так уж редко, точнее, неожиданно, но не так уж редко. И вот отец Сарабьянова и братья Веснины вместе с родственниками были назначены душеприказчиками. Часть, большая часть работы отошла отцу, а затем Дмитрию Владимировичу Сарабьянову. И для своих зарубежных выставок, а я организовал их 27, от Нью-Йорка до Токио, я брал вот работы Поповой именно у него. У него были работы замечательные Кузнецова, работы Фалька, с Фальком он дружил, естественно, хотя был намного-намного моложе его. Вот такая вот гитара, я неоднократно ее выставлял. А вот теперь уже мы с вами переходим к настоящей авангардистской работе Поповой. Это работа конструктивистско-супрематическая, называется «Супрематическая композиция», это уже 17-й год. Это уже после Малевича. И Малевич в 15-м году, я вам уже говорил, сделал свой черный квадрат, а впервые проект его возник в 13-м году в постановке «Победа над солнцем» на текст Крученых, музыку Матюшина и оформление было Малевича. Она, кстати, часто довольно воспроизводится. Я видел только одно воспроизведение, ну, в смысле как, реконструкция, довольно бестолковая, кстати говоря, и ни черта я там не понял. Кстати говоря, когда я читал вот этот четырехтомник Малевича, все четыре тома я не мог освоить. Я начинал, бросал. Я запутался в его терминологии, понять это довольно тяжело. Но, видимо, я такой не очень как бы внимательный человек. Вот, кстати, о тех художниках, которые не были в каких-то объединениях, а среди них были гении. Вот это украинский Малевич, как его называют, это Александр Богомазов, художник, который создал всю авангардную школу Украины. Это просто, что называется, национальное достояние. Ну, как у нас Малевич, так у них Богомазов, художник номер один из авангардистов. Его ученики Петрицкий, Ермилов, Синякова и целая школа украинских авангардистов. Это портрет жены 14-го года. Надо сказать, что он не участвовал в этих выставках московских, а участвовал в киевских. «Звено», «Кольцо», «Салон Издепского» и так далее. Никогда не был за границей. Не знаю, видел ли он кубизм там, Пикассо, да, Брака и так далее. Может быть, и видел в репродукциях. Но был только в Финляндии, а Финляндия была часть России, как вы помните, до 17-го года. У меня находится лучшая его работа, не знаю, здесь она... Да, ну вот это тоже у меня было, видите, похоже очень на итальянских футуристов, это «Локомотив» называется, а вот это называется «Трамвай», это лучшая его работа в моем собрании, никогда не реставрировалась. Работа 14-го года, ну, как видите, до всяких еще... таких, как бы сказал, конструктивистских опытов Татлина, уж тем паче Родченко. Большая, крупная, на 1,75 м по высоте. Ну вот хохлы, наверное, как это сказать, готовят диверсии на меня, потому что самая лучшая работа Богомазова, отдавать я ее не собираюсь, собираюсь, чтобы она была в каких-нибудь национальных наших московских или петербургских музеях. Но еще поживем немножко. Так, были художники, которые имели якобы отношение к авангарду, но на самом деле авангардистами не являлись. Ну, среди них о кого мы назовем? Анненкова, Натана Альтмана. Вот перед вами «Синий графин Альтман», написанный в 19 году в манере кубизма. Но, честно говоря, ни Альтман, ни Анненков, ни Штернберг, вам небезызвестный, который руководил 3 года нашим изобразительным искусством при Луначарском, не были изобретателями. Они, как говорил Малевич, принадлежали к другой школе. Малевич делил художников на 2 категории – изобретатели и приобретатели. Вот эти вот, так сказать, они стили, великолепные художники, что Альтман, что Штернберг, что Анненков, но, увы и ах, они все-таки были в этом смысле последователями, я бы так их назвал. Так, в том числе, вот скажем, и Шевченко. Шевченко был в другом объединении, которое образовал Ларионов. Ларионов провел 4 выставки здесь до отъезда своего в 15 году окончательно по велению Дягилева. Он и Гончарова уехали оформлять дягилевские сезоны. А до этого он сделал, кроме бубнового валета, говорят, что бубновый валет, название даже придумал Ларионов и Лентов. Кстати, почему бубновый валет по ходу дела? Потому что бубна – это знак был на спине арестантов. А валет – это было всегда прозвище жуликов в России. Ну, такой вот термин среди блатных, знаете, которые потом стали распальцованы у нас. А тогда были интеллигентнейшие люди, правда, в смазных сапогах ходили, но это уж такая униформа была. Короче, бубновый валет и придумал Ларионов и Лентонов, и он был лидер, и пока он там, они, значит, стали ориентироваться на Сезанна, прежде всего, конечно, а ему это все страшно Ларионову не подходило, во-первых, надо было быть лидером постоянно, а во-вторых, надо было что-то национальное. Вот тогда он выдумал этот стиль неопримитивизм, замечательная работа. В этом духе писала и Гончарова. Затем было объединение под потрясающим названием. Ну, бубновый валет, это еще как прилично звучит. А это назывался «Ослиный хвост». Когда-то в Париже на выставке в салоне некие шутники выставили картины, которые были написаны «Ослиным хвостом». То есть, ну, ослу подставили хвост, унали краску в эти жбаны, и, значит, этот осел писал. Ну, это потом разоблачили, конечно, естественно, но вот это название Ларионов взял для своего объединения. Следующее объединение, которое он сделал после «Ослиного хвоста», это 13, а дальше номер 4. Номер 4, 4-я выставка просто была. Теперь об «Ослином хвосте». Вот это был его друг и соратник Ларионова, Шевченко, Александр Шевченко. Тоже художник, который как бы вот был у истоков авангарда, а, между прочим, лучшие работы написал в 1929-1935 году, во время, когда все уже пикировали вниз. И Лентуловы, и Кончаловские, и Машковы все пошли с горы. А вот вдруг поднялся Шевченко, который раньше был таким обыкновенным ослинохвостовцем, как его называли. Он писал Батум, Сухум, вот эти вот Аджария, Абхазии, вот эти места удивительно красивы и монументально. И в этом смысле его работы достаточно редки. Я знал дочь его, Татьяна, тоже художница Шевченко, но мне от нее почти ничего не досталось. Ну, самый-самый известный, самый одиозный среди ослиных хвостов — это Марк Шагал, Марк Захарович. Это моя аптека. Витебский аптек принадлежал его дяде. Там есть смешные детали. Там в окошечке вроде как занавеска, а вроде как повешенный получается. Не поймешь, то или другое. По улице бегут свинки, запрещенные традиционные иудаистской религии. Да? В общем, есть какие-то такие моменты, несколько ироничные, да? Назовем их так. В 2014 году, в связи с началом Первой мировой войны, Шагал приезжает в Россию, естественно, Витебск, его родной город, и пишет родные места, называя их даже не картины, а документы. И это очень редкие вещи. Это, конечно, не влюбленные там или над городом, это другого класса вещи, но очень редкие работы. Ну, Марк Захарович здесь как-то вот в Витебске немножко разбушевался, он был комиссаром, как вы знаете, ходил с парабеллумом на боку в деревянной кобуре, принимал художников лежа на диване, что они ему не простили. Они ему не простили до конца его дней, между прочим. Так, немножко покомандовал. Ну, а затем его съел Малевич, с потрохами, когда Шагал уехал там по каким-то административно-хозяйственным делам в Москву, то Малевич быстренько всех перевербовал, и образовался Малевичский уновис, утвердители нового искусства. Кстати, в честь него была названа дочь Малевича Уна, с которой я дружил свыше 10 лет, и получил от нее 3 малевичских работы. Осталось, к сожалению, от них одна. Это еще один Шагал, написанный уже в Париже в 25-м году. Ну, видите, да, Эйфелева башня, петух, как французский символ. Интересно, что она принадлежала Эренбургу, а затем перешла к его дочери, с которой с Эренбургом я не был знаком. А с его дочерью был недолго, но все-таки плодотворно знаком. Был еще один изобретатель супрематизма, но которого как-то все подвигают туда, влево куда-то, сбрасывает с корабля современности. Помните, как Маяковский говорил? Пушкина сбросит с корабля современности. Ну, это, конечно, не Пушкин, это Иван Пунин. А его жена Ксения Богуславская, потом, после их эмиграции, а эмигрировали не очень интересно, они по льду Финского залива прошли в Финляндию. Ну, естественно, нелегально, по понятному. Это же надо решиться все-таки, да, по льду Финского залива. Мороз, проруби, полыни, там все прочее. А это работа 23-го года Пунии. А он вместе по существу с Малевичем вот утверждал этот самый супрематизм. Работ этого периода осталось довольно мало, половина из них подделки, которые фальсифицированы были в начале 80-х годов. Так, мы с вами на этой ситуации как бы остановились с показом слайдов. Что бы я хотел вам сказать, оставшиеся там 10 минут по поводу... Вы не думайте, что на этом все закончится. Я стихи буду писать, читать. Я хочу вам сказать, что то, что предшествовало авангарду, имело свою собственную историю. Эта история, она отчасти отражена. Например, есть книга Гофман, называется она «Голубая роза». Большая, хорошая книжка. Есть книги, довольно такие отдельные, монографические, каталоги Резоне даже, в том числе Пуни. Но вот как бы вся эта история, связанная с предавангардом, она не систематизирована еще. Она дается в отрывках, в каких-то каталогах. Ну, в частности, была выставка «Париж-Москва», если сидящие помнят, в 81-м году в Пушкинском музее. Там в предисловии, значит, написано как бы история последовательного развития. Но цельного нет. Буду ухвастаться, но первую систематическую такую историю предавангардных течений я написал в 88-м году в связи с выставкой в Палаццо Реале в Милане. Если вы слышали, что это такое, это примерно то же, что у нас Эрмитаж и Метрополитен в Нью-Йорке. Место, где выставляют Веласкеса, Леонардо да Винчи, etc. Вот там я делал выставку, называется «Авангардия Руссо», по-моему, по-итальянски, где систематизировал вот это все, так сказать, более или менее. И затем это было повторено, вот здесь каталог входит, он «100 лет русского искусства». Завершая эту историю, могу вам сказать, что не Русский музей, не Третьяковская галерея, а Советский фонд культуры в 89-м году организовал первую сборную выставку, она называлась «100 лет русского искусства». Она была сначала в Барбиконе в Лондоне, затем она была в Оксфорд Модерн Арт, знаете, что это такое, и потом в Саутгемптоне. И вот на этой выставке было показано искусство от Васнецова и Левитана до Булатова, Кабакова и даже Захарова и Кантора. Мы коллекционеры, как бы, которых все время оттирали, все время и сейчас забывают. Вот эти каталоги, которые я вам дал, они в музеях спрятаны, их не дают на руки. Ну зачем? Коллекционеры хрустаны. На кой черт нам надо их с музейчиком поднимать? Вот эти вот самые, так сказать, самые основные этапы столетнего развития российского искусства были отражены именно частными коллекциями. Последнее. Не в 60-е, не в 70-е годы, вы знаете, в музеях не выставляли никаких Малевичей, никаких Шагалов, не избави Бог. Ну, в 70-м начали выставлять Петрова Водкина. Первый, с кого открыли вот такой, ну, не авангард, а хотя бы левое искусство, да, а потом потихонечку все поехали. Где можно было все это посмотреть? В частных коллекциях. Мой учитель, Яков Сергеевич Рубинштейн, тоже недалеко живущий отсюда, в Левшинском переулке, он водил экскурсии, так же, как и Щукин, но, правда, 3 раза в неделю обязательно. И выставки организовывал от Вильнюса до Владивостока. Вот, без всякой страховки, без всего. И вот тогда можно было познакомиться в частных коллекциях с этим искусством. Вот это одно из важнейших было свойств и смысла существования тогда частных коллекций. Сейчас эта функция уже утрачена, идите в музей и смотрите. Теперь я, к сожалению, вынужден немножко занять вас стихами, еще чуть-чуть. Да, у меня еще есть минут 15, я так и говорил, что это будет полтора часа. За временем слежу. Я не буду вам читать все, что мне хотелось сделать, но во всяком случае прочитаю то, что имеет прямое отношение к «Голубой розе» и «Бубновому валету». Может, это вы как каким-то образом запомните. Ну, давайте начнем все-таки с Казимира Северинча. Возьмемся мы за нашего Шекспира. Помните, как говорит Ефремов, да? Ироническое признание Малевича. «Ну, не люблю я квадрат. Он примитивен, туп и точен. И он воочию пророчил конец искусству, тем был рад. Его не к месту занесло в российские края глухие, и в времена увы иные он стал, как в древность, колесо. Так понеслась история вскачь, все войны, смуты, государства, и повенчал квадрат на царство супрематизм. Ну, хоть ты плачь. Косноязычный сам творец супрематизма Бог, Малевич, какие зерна стал он сеять, загнав всю живопись в конец, разнесся век 20-й стон, когда в изяществе опасном возник из воздуха безгласно, как монумент архитектон, и сколько бесконечных вмятин вонзилось в лоб иных творцов, когда наявь из смутных снов вломились сотни супремятин. Ну, не люблю я квадрат, мне ближе крест или треугольник. Он квадрата стал невольник, и на квадрате был распят». Теперь Ларионов, мой любимый художник. «Благослови, Ларионов, живущие, люди ли, звери ли, всякое сущее, гусь ли, селедка, павлина ли, молодка, всякое сущее светится гранью, искрой сверкая, горшки ли с геранью, ветви акации, хвоста половина, или в лучах, что проносятся мимо, в зыбкую суть распаленных абстракций, кой лучизмом решили назваться. Далее станция пневмолучизма, новому слава, а старому тризна, в очередь станут Малевич, Кандинский, поступ к абстракции только единственен. Вождь застолбил, он в петлице две ложки носит, как орден, гордится немножко, красит лицо, словно вождь океани, полон иронии всяческих знаний. Кто ж на Кузнецком его не видал? Первый лучист, хулиган, театрал, с ним Гончарова из Пушкиных рода, тот-то потеха честному народу, Фокин, Корсавина, Мясин, Стравинский, это престиж. А солдатский и свинский цикл, что в Тирасполе брыжет цветами, встаньте, художники, смело за нами, и аплодирует бурно Париж, но Ларионов, как ярко шалиш, Жака Кало и Рюда Висконти, все мастерские в пыли, только троньте, в куче навозные алмазы блестят, гости шедевры присвоить хотят, выстроились в очередь хитрые лисы, здесь Пикассо, Брак, Дерен и Матиссы, бродит меж ними, что кот сам хозяин, сыт и довольны, все веселы, пьяны, Божья милость, такие таланты, только за живопись мало оплаты, слава посмертное сердцу награда. Что ж, Ларионов, Россия вам рада, чудные картины, где их не смотри, мир вам, покойтесь с почетом, выбори. Ну, еще один стих, связанный с бубновым валетом. Так вольготно игриво, словно всплеск по волнам, солнце чешет за гривы к кучевым облакам, яркий день, светлый праздник, сбор лумяных плодов, небо синего задник, как из сказочных снов, колдовство Гончаровой, Ларионов хитрец, ветви яблонь тяжелых, сбору яблок венец, спас румянит плодами солнце с месяцем слив, в облаках над садами слышен трубный мотив, бунт бубновых валетов, крик ослиных хвостов, так кончается лето, новый праздник готовь. А теперь Петрова-Водкина. Рассветная дымка, называется «Красный конь». Рассветная дымка тает, в лугах полыхнул огонь, по горным мирам ступает без крыльев крылатый конь. Задумался юный всадник, или вспомнил про бремя бед, ведь бой для него, как праздник грядущих святых побед. поверженный в порах оковы, ему недоступен страх, и биться, и пасть готов он с Георгием на устах. Восстал ото снов пораний, движения его просты, сияет грядущий брани доспехами наготы. Он сбросил одежд вериги, конем управлять легко, долины и горы двигать под поступ копыт его. Пылает пожаром красным конь символом новым встав, чтоб сдерживать беспристрастно горячий российский нрав. С Георгием и по праву хранили державный трон. В нем отсвет знамен кровавых, что вспыхнут лишь только тронь. Взовьется желанной новью, так ждет перемен страна, и мир обновится кровью, как в пламени купина. Он действ неземных участник, прочь муки гнетущих ран, с ним будут мечтать о счастье народы всемирных стран. Пройдя сквозь века иные, через ужасов беспредел, он в вечных боях России георгиевский кавалер. Вот такой стишочек. Ну, давайте вернемся к Павлу Кузнецову. Павлу Фомич Кузнецову с любовью. Это вольное место до вас, породище вы знали, там, где плещут русалки и спит в глубине водяной. Затерялась на Волге бескрайней, в Саратовской дали, где на 7 километров не сыщешь и птицы одной. Пусть провинция, значима все же в искусстве, однако, Петров Водкин, Борисов Мусатов, да кто тут не жил, Грибоедов в сердцах посылая, в глушь к тетке в Саратов, и представить не мог, чем Саратов хвалу заслужил. Расцветала та малая роза цветением закатов, горизонт, где далек за рекою, прозрачен и тих. Кузнецов и Матвеев, и Уткин, Борисов, Мусатов погружали мир в грезы страстей, чтоб не ведать земных. По садам голубым бродят призраки, света взыскуя. Лед прозрачный фонтан, ручейком возносясь к небесам, и искрится вода. Голубые волшебные струи возрождают сей мир, чтоб стремиться к далеким мирам. Там сплетают венком васильки для благих и влюбленных, и мелодия нежная длится, окрасив досуг. Там купается утро лучи в голубых водоемах, нерожденные смутными тенями бродят вокруг. Пусть цветение роз голубых только в сказках бывает, будем сказкою жить, но обыль пусть невидимо, что ж, и насмешка Судейкина жизнь, что лесном называет, и цинизм Сапунова, который с ранимостью схож. Только видел ты идолов мрачных, что степь охраняли, по киргизским просторам не смог еще варваров глаз. Коворощиц ты искал, что ковры ариадными ткали, и тянулась душа к небесам, и писал их не раз. И Бухарской дышал духотой все людское запрятав, что ислам лицезреть запрещал, обещая нам рай. Обливалась душа соком терпким и спелым граната, коль всесильная власть разоряла изнеженный край. Что до славы она и минутна, и бренна в всем мире, пилигримом по миру бредет и художник-творец. Ты по-честному прожил свой век, не свергая кумиров, и прияв этот мир как достойный его человек. А теперь Судейкин. Тихо занавес поднят над сценой и раздвинут кулисный узор. Гаснет свет, как над боем арены вездесущий царит дирижер. Быстрый взмах и мелодия льется, звук гнетущий всем слышен сполна. В темноте еле слышно смеется светом жестким картонным луна. Лица зрителей прячутся в тени, их грядущий страшит балаган, и как призраки бродят по сцене персонажи комедий и драм, раздражая назойливым звуком, стул суфлера под сценой скрипит, словно тяготи перед разлукой, кто-то грозно и тяжко молчит, и, открыв потаенные дверцы, с Орликином таинственно схож, он вонзит в златокрасное сердце перламутрово бронзовый нож. Ну, еще один стишочек, и на этом мы с вами закончим. Сейчас вот только не знаю, чего. Вернисаж Бакста? Нет. На смерть Цыпунова? Нет, что-то давайте повеселее чего-нибудь я вам сейчас прочитаю. Давайте снова Петрова Водкина, другого. Так, сейчас я посмотрю, может, еще Сарьян длинный, но его. Пасутся на взгорьях стреножено кони, косят в беспредельный приволжский простор, и желто-весенний, красно-цветочный, и сине-небесный протопчут узор по синим просторам под парусом красным, сквозь желтые степи на волжской волне, разбросаны струги, их встретить опасно, там Стенька с Емелькой пирует во тьме, триады, триады, вороны горланят, мы с давних времен не припомним вовек, шафранный и синий под парусом ранит, и красным пылает мерцающий свет, и кружит земное пространство, от сферы небес ожидая ответ, где солнечно-желтый, пылающий красный, глубоко небесный, сияющий цвет. Ну, давайте Сарьяна, и на этом закончим все. Сейчас Сарьяна все-таки надо, наверное, то как нехорошо. Без Сарьяна. Ну что же такое? Гончарова обойдемся. Сейчас. Гончарова хочется? Ну давайте, жатву Гончаровой. Он сложноватый такой. Сам не знаю, почему написал. Здесь жатва. Серп звенящий ходит в плоть судьбы, что не примет сожаления. И каждое прошедшее мгновение меняет суть. Не в силах превозмочь безумство пахаря, что режет эту жатву серпом косым. Так полон урожай плодов созревших, все ж, однако, знай. Да пресыщение тянет в этот край гонцов незримых и неумолимых. Вот шествием идущих пилигримов грядет тот, кто искупит нам грехи. Но в такте мерны так, и так легки шаги идущих садом. Вот свершение того, что ждали. Сны преображения вселяют нас надежды огоньки. Бывает, сеют братья, жнут враги. Пекут одни, другие пироги с чужим трудом за щеки уплетают. Кто яблоком познания соблазнит сорвать запретный плод, а он пленит, сорви меня, сорви, а дали муки души разрыв томительной разлуки сердец разъединенных. Дальше тлен, где пот и кровь и слезы этих тем касается художник непрестанно. В протяжность этих песен покаянных вторгается проклятие череда. Но вот она, грядущая гряда всезначащих вселенских откровений. Преодолев тоску людских сомнений, мы обращаем взор на дивный клад. Топтали ноги сладкий виноград, космические искры разлетались, хвостом кометы звездные сплетались. И, улыбаясь, Саваоф был рад вселенскому веселью представления. Был лучший день, когда его творение сживало Божий пир на братский мир. Непосвященно было невдомек, что означало это наказание, и так страшило, словно предсказание конца миров, а вышло по-другому. Небесный путь неравенства земному, рождение дива дивного, как чудо, пришедшего неведомо откуда, завязала линия плоть красочной основы и проставляла кистью Гончарова святую Русь и Запад и Восток. Ну вот так. Ну и последний шагал давайте еще. Там несложно. Стал художник, не свершив молитву, дел по горло много тысяч лет, выжимает тюбик на палитру желтый, черный, синий, фиолет, желтый сушь песков под знойным ветром, черный горе с ужасом в замес, синий море цвет надежды светлый, фиолет развершихся небес, краска пахнет древностью и новью, без зеленых выжжены до дна. Только где-то растекалась кровью красная полоска в цвет вина. Может, в старость к нам приходит детство. Няня, сказка, радость, смех и плач. Пусть играет траурно и светло, сев на крышу сумрачный скрипач. Мир привычный с нами заколдован. Где-то счастье прячется, таясь. В колпаке с бубенчиками клоун тихо горе вызвонит, смеясь. Ну вот на этом я хотел бы закончить. Если хотите... Спасибо за такие лестные для меня комплименты. Ну, что я хочу сказать? Если вопросы есть, то давайте вопросы.
А ваша коллекция где выставляется?
Моя коллекция выставилась целиком 4 месяца в музее личных коллекций в 2006 году в ГМИИ имени Пушкина. Целиком она была там. Ну, каким целиком? Самое главное, потому что у меня около 400 работ, а там было что-то в районе 120, что ли, ну, самое лучшее. Постоянно я выставляю с 1975 года, как видите, очень давно, в России и за рубежом. За рубежом 79 года. Ну, сколько работы были, я не подсчитал, но Шагал раз 50 выставлялся, Богомазов раз 40, Малевич, три фигуры в поле, что-то я его пропустил здесь, к сожалению. Он тоже, наверное, раз 40-50, ну, в разных городах и весе. Сейчас вот в том, на той выставке, которую я вам сказал, «Сады и парки Серебряного века», 8 наших работ из нашего собрания. Бывает, даем 10, бывает, даем 12, бывает, 1-2 работы. Меня приглашали достаточно много и часто музеи большие, но я устал уже снимать, вешать, снимать, понимаете. В конечном счете, когда ты по 50 раз выставляешь вещи, ну чего еще надо, больше ничего нет. Но я охотно даю некоторым частным галереям, с которыми знаком. И вот я вам говорю, Саратов сейчас там 70 работ нонконформистов, потому что я с ними дружил, с этими художниками, ну, процентов 60 я знаю более или менее близко. Ну, и Оскара Рабина, и Немухина, и Кабакова, и Шварцмана покойного. И, ну, что ж тут их перечислять, из них осталось человек 14, остальные все ушли в мир иной. Это вот сейчас 70 работ по всей Саратовской области путешествует. Потом, видимо, будет в Туле, потом в Рязани, скорее всего. Но вот эти вот супершедевры, которые, к сожалению, уже заезжены, я уже не выставляю. Кроме того, в частной галерее их почти не дают. Стоимости, к сожалению, не всегда, как бы, часто пугают тех, кто должен сделать страховку. Они страхуются тоже недаром, к сожалению. Поэтому желания выставить у меня нет. Но у меня есть одна, как бы сказать, как говорил какой-то персонаж, у меня есть одна мысль, я ее думаю. Помните? Из какого-то мультфильма такого, смешного очень. А мысль очень простая. Дело в том, что самое лучшее, что есть у меня, это не Шагал, Малевич, Кандинский, Явленский, Ларионов и прочее, а это художники «Голубой розы», которым я только что пытался немножко рассказать. Это примерно около 40 работ, включая лучшего Судейкина, лучшего Крымова, лучшего Сарьяна номер один. Кто там еще-то у меня лучше, я забыл. А, Уткина. Четыре лучших. Это, безусловно, это не моя оценка, это оценка всех музеев. Это номер один в творчестве этих художников. Ну и кроме того, там и Кузнецов, и Матвеев, и скульпторов. И, в общем, много. И Врубель несколько работ, к тому же. Врубель выставлялся на «Голубой розе» как предшественник, так же, как Мусатов и его жена Александрова. И первый номер «Золотого руна» был, между прочим, посвящен Врубелю со стихом Блока. А Брюсова, со стихом Брюсова о Врубеле. И это есть. Значит, я хочу, чтобы в Саратове, а там лучшее собрание «Голубой розы», ну, может быть, не лучшее, конечно, но, как бы сказать, наиболее заслуживающее, потому что они саратовцы, чуть меньше половины, это все саратовские мастера. Я хочу там передать Саратову безвозмездно, скажете, ну и тоже мне. Загнул. Правда, безвозмездно. Только «Голубую розу». Никаких Шагалов Маневича, избави Бог. Пусть детки живут на это и прадетки. А это хочу передать Саратову с тем, чтобы Саратов организовал рядом с домом Павла Фоломеевича Кузнецова, он сейчас только как выставочный зал, отдельно от Радищевского музея, а там рядом сгоревшее здание, полтора этажа осталось. Ну, некто Володин, вам небезызвестный, приехал туда, сказал, что это за безобразие вообще, ну-ка давайте тут придумаем чего-нибудь. Ну, я приехал туда как раз после него и сказал, давайте-ка сделаем музей символизма, русского символизма. И не только «Голубой розы», в основном, конечно, это ясное дело, но с включением Мусатова, и Врубеля, и позднего Серова, и прикладного, и Тенишева, и абрамсовской керамики, и цетера. Много мест не надо, да и стоить это не будет большое. Если эта идея осуществится, потихонечку там не копают люди справа, слева, там, знаете, заходы на руководство. Путина у меня нет, возможно. То я передам всю эту коллекцию туда. Всю «Голубую розу» свою, и абрамсовскую керамику, и строгановку, и штиглица прикладное передам туда. Ну и Врубеля, и Мусатова, который у меня есть, и даже Серова. Но пока улита едет. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Вот видите, такая неказистая у меня мечта. Между прочим, с этой мечтой я пришел в свое время в фонд культуры вовсе не заведующий отделом частных коллекций, а создание музея современного искусства. Кстати, Рябушинский хотел создать в 1907 году дворец искусства, но оказался в эмиграции. Но в эмиграции оказался счастливым, между прочим. Сумел открыть в Шан-Зелезе антикварный салон еще до войны 14 года и пытался свои перевести. Так что Иванушка Дурачев казался умнее своих, даже в том числе его брата Павла Павловича Рябушинского, который занимал особняк Фонда культуры после того, как Сергей Михайлович Третьяков, младший брат Третьякова, продал ему это помещение. Но ведь помните, было такое поветрие у Костаки, Георгий Леонидович Костаки, перед отъездом в 1977 году он эмигрировал в Грецию. Он хотел на свои деньги купить здание здесь, в России. Я не могу купить здание на свои деньги. У меня их нет, просто все трачу на жизнь, на картины. Но он хотел всю свою коллекцию, а это, извините, 2000 единиц хранения, передать в этот музей, музей русского авангарда. Ничего не вышло. В результате 850, по-моему, чуть больше, в Третьяковке и 1200 с лишним в Салониках находится. Так что, может, и с моей мечтой мало чего получится. Но, тем не менее, мечтать не вредно, как говорят, правда? Вот ответ на ваш вопрос слишком подробный. Есть еще какие-то вопросы?
Есть вопрос,
можно? Любой.
Там немножечко глупый будет, наивный.
Ну что? Наивность, простота – самая лучшая.
Ваши любимчики?
Мои любимчики вообще?
Нет, художники.
Ну нет, художники, я понимаю, что они не Алла Пугачева или Бедров-Скиркоров, правда? Ну, понимаете, вообще любимчиков мало должно быть. Так же, как любимых женщин, если ты их любишь. Ну, можно не любить, это может быть масса. Но когда любишь, должно быть мало. Это из художников западноевропейских два. Это из стариков Рогир ван дер Вейден, если вы такого знаете. Ради него я от полседьмого вставал в Малаге, пересекал 600 километров до Мадрида и возвращался в 12 ночи, чтобы посмотреть одну единственную его работу. Ну и другие тоже, но главное из-за него. Это снятие с креста. Рогир ван дер Вейден – это следующий после братьев ван Эйков. Нидерландский мастер. Удивительно чистоты, удивительно точности и четкости выражения своих довольно сложных концепций религиозных. Теперь из художников 19 века это единственный гений из импрессионистов. Единственный, поверьте, не Клод Моне, не Дега, не Ренуар. Это талантливейшие мастера. У нас вообще любят обязательный гений, да, обязательный гений. А есть же еще выдающиеся, есть талантовые, есть способные, правда? Вот Пригов гений, Губанов гений, Кабаков гений. Какой-то дурак сказал из Третьяковской галереи совсем недавно, что Булатов гений, ну как же, какой к черту гений? Леонардо да Винчи гений, Булат нет. Но я-то к чему хочу сказать? А гений из импрессионистов Эдуард Мане, не Клод Мане, Эдуард Мане. Если вы знаете, он написал довольно мало работ, его «Барфоли Бержер», находящийся в музее Курто, который по глупости не купил Сергей Щукин, а она выставлялась в России, эта вещь. Но он решил, ну, Мане надо пейзаж. Какого черта пейзаж? Он спутал Мане Клода с Эдуардом. Короче, Барфоли Бержер, конкретная вещь совершенно, Эдуарда Мане, из русских художников по-настоящему, я люблю только одного, Михаила Федоровича Ларионова. Это моя вечная любовь. Вот честный ответ на ваш вопрос. Но это не значит, что я к другим отношусь без всякой симпатии. Почему? Много замечательных художников, и старых мастеров, и современных мастеров. Но еще раз говорю, любить можно очень избранных. И надеюсь, что это слишком сильное чувство, чтобы распространять его на многих-многих других. Пожалуйста, еще какие-то.
В начале выступления сказали, что, к сожалению, из частных коллекций в государственные переходят работы, когда уходит из жизни собиратель, да? Но не остается семьи. Почему, к сожалению?
Да нет, я, видимо, оговорился. Я говорю, к сожалению, распадаются частные коллекции, распадаются. Когда они переходят в музеи, это единичные случаи. Я вам назову первый потрясающий. Музей Зильберштейна, да, музей личных коллекций, собственно, он и образован. Но ведь собрание-то Зильберштейна, там, извините, с Гулькин фиг показывается, а сейчас вообще ничего. До 25-го года никаких частных коллекций нету. А это говорят до 25-го, значит уж минимум до 29-го, 30-го. Теперь, прекрасная судьба Арам Яковлевича Абрамяна, собрание. Музей в Ереване, музей русского искусства, тире собрание Абрамяна. В свое время, там не помню, как, кто был из армянских этих первых секретарей ЦК, а Абрамян, он был уролог. Он лечил Щелокова, Брежнева от понятных болезней, и заодно секретаря этого ЦК. Не помню его фамилию.
Демирчан.
Демирчан. Правильно. Так вот, короче, значит, Демирчан устроил ему это небольшое здание, я там не был ни разу, между прочим, видел по картинкам. Я в Ереване был 40 лет назад. Сделал вот этот двухэтажный. Теперь музей в Химках имени Горшина Сергея Николаевича, который был членом моего клуба, я его хорошо знал. Прекрасное собрание передвижников Союза русских художников. Химкинская картинная галерея, тире музей Горшина. Да? Теперь есть в Казахстане собрание Невзорова. Подзоров был замечательный человек, Невзоров, к сожалению, не могу этого сказать. Но, тем не менее, его собрание там в виде музея существует. Это прекрасные варианты для того, чтобы сохранить, понимаете, сохранить и личность коллекционера, и его неприкосновенности коллекцию. Ну, вероятно, так же, как с Третьяковым, рано или поздно, Павлом Михайловичем, будет что-то добавлено, правда? И, ну, в конце концов, когда мы уходим в мир иной, проследить мы уже ничего не можем. Так что это замечательно. Я говорил о том, что они рассасываются, коллекции. Вот на моей памяти, я мальчишкой был, как я вам сказал, 45-го года рождения, ушло собрание Гельцев, фантастическое собрание, где было около 50 левитанов. Собрание Руслановой, небезызвестной, да, которая была замужем за Крюковым, ее отсидела много, растворилась, ей вернули, ну что там вернули, жалкие остатки уже. Собрание моих современников, с кем я дружил, Чудновского Абрама Филипповича, Николая Николаевича Блохина, создателя Блохинвальда, президента Академии медицинских наук. Собрание Лайцанских уехало в Америку. Эти собрания на моих глазах все рушатся. Осталось единственное собрание, которое в Питере, значит, находится, собрание Полеева, которые в неприкосновенности. И частично Семенова, частично Шустера, ну, уже там пошебуршили кое-кто. Ну, вот пока мое еще, но я же самый молодой, я пока еще жив. А не равен час и меня не будет.
А вот Руслановы, где вообще
все? Все рассосалось абсолютно.
Ну, по-частному?
Разошлось. Ну, конечно, по-частному, но мы не знаем, в каких руках. Вот что-то я нахожу. Гельцера была собрание, часть, была выставка в галерее «Наши художники». Там с каталогом небольшим там и так далее. А Руслановой нигде ничего не выставлялось. Абсолютно. Все разошлось. Вы знаете, ведь 80-е годы, конец, вторая половина, все перепахали. Отсюда вывозили, ну, я не могу сказать, даже десятками, сотнями работ. Почему? Потому что стоимость внутри России, стоимость за рубежом на 10 порядков выше. Обычные спекуляции. Спекулировали футболисты, боксеры наши, отечественные, вывозили, да, содержатели публичных домов в Латинской Америке, в Германии, в Англии, во Франции. Правда, я знал этих людей, абсолютно деклассированные элементы, которые здесь скупали не только иконы, но скупали «Авангард», скупали «Союз русских художников», скупали прежде всего кого? Это же корифеи были: Верещагин, Куинджи, Айвазовский и, самый главный, номер один, Семирадский. Дороже Семирадского во второй половине 19 века ничего не было. Даже Айвазовский и Верещагин стоили дешевле. Сейчас это все ушло на дно. То есть это все перераспределились. В середине 80-х умерли крупнейшие коллекционеры Москвы, Петербурга и Киева. Ну и куда? Во-первых, наследники, как правило, живут ведь в стесненных обстоятельствах. Поверьте, они, что называется, коллекционеры-то, они же эгоисты, они тратят, ну я тоже. Они тратят же вещи в основном на приобретение коллекции. Это не значит, что мы не даем дышать своим близким. Но основное это. Приходы, бесконечные обмены, бесконечные коллеги, бесконечные топтания, понимаете? Ну как не ненавидеть такого паразита-то? Умер? Ну давай-ка мы пошуруем. Где-то Мерседес, где-то там дачку, где-то яхту, а где-то поездку куда-нибудь. Глядишь, домик в Испании, а может быть, на Кипре тоже неплохо. Как правило, наследники, как правило, не питают симпатии к своим собирателям, к своим родственникам-собирателям. Но собиратели тоже не подарок. Поверьте, мои старики, которых я знал как облупленных, и написал книжку, вот она где-то у вас гуляет, коллекционеры здесь по этому самому, по залу, да, там более или менее все так по-честному написано. Ну, без ругательных эпитетов, но откровенно и ясно. Не веселые ребята были, то есть веселые, но, к сожалению, со своим способом веселиться. Понимаете? И поэтому, конечно, наследники, как правило, распродают. Потом представьте себе, 1981 год. Да? Мы, собиратели, ну я вот 10 лет тогда собирал всего лишь, а люди-то собирались с 1953 года, как правило, после смерти Сталина, да, вот мое это хозяйство, там, Ларионов и всех прочих, да. Естественно, что это стоило тогда копейки, а после 81-го все стали миллионерами, долларами, не рублевыми. И вот я вам рассказывал про Лентулова, да, за 1000 рублей его купил. 3 миллиона долларов он стоит. Понимаете? Это что, я, мое предвидение, черта с два. Вот так образовалось, понимаете? Тот, кто собирал Айвазовских, их работы стали стоить в 100 раз больше. Тот, кто собирал Малевичей, Шагалов и Лентуловых, там, Явленских и прочего, в 3000 раз дороже стали. Ну и вот представляете, семья остается с этими шедеврами, зубы на полку, да? В лучшем случае 6 соток и неотапливаемая дачка, ну ты какого черта? Я их не осуждаю совсем. Знаете, я осуждаю что? Я осуждаю продажу случайным людям, которые перекупщики, которые загонят это, либо богатым грузинам, там, не знаю, кому, грекам и так далее, либо загонят за границу. Вот это. А то, что вещи перераспределяются, это неизбежно, люди же должны как-то существовать. Потом эта любовь, надо сказать, к коллекционированию, такая страстишка опасная. Знаете, она доводит иногда до больших бед. Поэтому уж лучше жить спокойно, не думая о завтрашнем дне, что кто-то взломает, постучится, да ищет топорик, применит где-то в темную ночь за углом. Люди боятся этих бесконечных сокровищ. Ну вот честный вам ответ на вопрос.
А проблема подделок?
Проблема подделок – это самая тяжелая и самая, как бы вам сказать, запутанная история. Ибо, если вы знаете, искусство в России до 79-78 года стоило копейки. Ну, к примеру, я вам скажу. Работа члена Союза русских художников Жуковского, Виноградова, Петровичева стоила примерно 200-300 рублей. Это деньги большие для инженера, но мы-то жили, художники и скульпторы, и там, не знаю, всякие музеичисты и прочее, мы жили на гонорар, понимаете. Я получал, например, в «Мелодии», как правило, и не скрывал этого абсолютно, 2,5-3 тысячи рублей. По тем временам кошмарные деньги, правда? А монументалисты получали по 100 с лишним тысяч рублей в месяц, понимаете. Там какой-нибудь Кока Игнатов, Церетели, вам не безызвестно. Ну так что нам было купить за эти 200-300 рублей? Ну, работ 5 мы и могли купить, я, правда, Союз почти не собирал. Это раз. Значит, был ли смысл подделывать это? А на кой черт-то? Ну, что, потратить холсты, время, свои дарования там. Знаете, ну, Коровин стоил 2000, например, а Айвазовский 5-6 тысяч. Это уже были какие-то деньги. Ну, Айвазовский, пойди, попробуй подделать. Коровин-то легко ведь. Знаете, мой учитель Юрий Сергеевич Тарсуев, номер 2 после Рубинштейна, любил со мной ходить в Третьяковскую галерею и говорил: это вот моя работа, а это Сереженька из Загорска. Я говорю, Юрий Сергеевич, ну побойтесь Бога, мы же в музее, но сейчас же нас побьют смотрительница с ножками от стульев. Да нет, это да. А, я перепутал, это моя, а это его. Или это его, это моя. Знаете, вот такой был, у него под носом была капля, а он был из семейства Башкировых. Это те, кто в Нижнем Новгороде держали баржи, мукомольные заводы, банк, вот где Немцов сидел. Это все Тарсуев и Башкиров, понимаете? Ну, вот такой шкурник был. Говорил, что он сидел на коленях у Ларионова, а учился он, точно это я знаю, у Куприна в 21-м году. Он был рождения 1905 года, Юрий Сергеевич. Но это я к чему хочу сказать про подделки. Подделки начались где-то после 81-го года, после выставки «Париж-Москва». Что подделали? Авангард. Ну, моя мама говорила всегда, что на Малевичскую работу, одну из которых у меня была, Ну, это я так сделаю. А может, твой брат, у меня Саша был, брат Александр, то он это за 5 минут нарисует. А потом, когда я купил Малевича портрет работы Казимира Северинович, портрет его брата Вячеслава, который вытащил Малевича из тюрьмы. Малевич 2 раза в тюрьме сидел, между прочим. Может быть, на этой почве у него рак-то и развился. То она мне всегда говорила, мама моя, зачем тебе портрет чужого брата? Вот такой, знаете, фразы у меня была. Но я к чему? Стали подделывать вот эти квадратики, треугольники и прочее. Ну, 5 лет это все длилось, конечно, пока это все в 90-м году не накрылось окончательно. И 5 лет никаких супрематизмов, никакие Сотоби Кристи не брали. А в 87-м году, благодаря одному человеку, который сейчас работает генеральным директором музея Архангельского, цены стали подниматься на все. На все в 10, 15, 20 раз. Ну, тогда уж не только квадратики стали подделывать, а все, что стоило каких-то денег. И все, что стоило, отдавали на экспертизу в музее, в Третьяковскую галерею, в музей Грабаря, в смысле, в реставрационный центр Грабаря. Тогда и Пушкинский еще Антонову не запретило давать экспертизы. И Русский, Баснер там, ну, фамилии не буду называть, потому что эти негодяи известны достаточно хорошо. И они стали давать заключение, бумажку. Поэтому, что у вас на картине не важно, а на бумажке очень важно. Платили за эту бумажку от 500 до 50 тысяч долларов за каждую бумажку. Но если там, скажем, Явленский стоит 2 миллиона, чем бы не заплатить 50 тысяч за бумажку. И эти экспертизы стали абсолютно недостоверными. 75% в 90-е годы, в начале 2000-х, экспертиз недобросовестные. Фальшивые, по-русски говоря. Вот тогда поток и пошел. Запад одумался. Он, вы знаете, что на аукционах нет своих экспертов. Ни на Сотоби, ни на Кристи, ни на Бонамсе, ни на Филлипсе. Экспертов нет. Они отдают на экспертизу ну, тем, кто имеет право на такую экспертизу в музеях, авторов каталога, составителей каталогов Резоне, монографии и так далее. Чужим людям, не Сотобиевским и Кристиевским. Но на русской-то у них почти никого нет. И вот они, значит, сами там вызывали кого-то. Я почти 4 или 5 лет работал на Philips, ну как работал, экспертировал, деньги получал за это. И немалые, кстати. Где-то тоже столько же на Сотоби и чуть меньше на Кристи давал экспертизы, но только на свой период, то есть на Голубую Розу, Ларионова, Гончарова, больше ни на что. Ну и 60-х, естественно. Понимаете? Но вот это вот этот поток фальшивок пошел, но Запад тогда решил, ну хватит, наелись, объелись, судебные процессы, давайте-ка в русские в наши музеи. Русские, а русские Третьяковка, они 70% давали фальсификаты. Вот так все и, как называется, детка за бабку, бабка за репку там, и так далее. Получилось, что рынок заполнен фальсификатами. Как мы, люди знающие, с этим разбираемся? Да никак, на основании своего опыта. Это первое, и самое главное в этом опыте проследить провинансы. Желательно от момента изготовления художником своего шедевра до момента сегодняшнего проследить цепочку перемещений. Обязательно должна быть воспроизведение, если это значимая работа, где-то тогда, близко к тому времени, когда он ее создал, в периодике, в редких монографиях и так далее. Ну, а коль уж и ни черта это не проследишь, то остается химико-технологическая экспертиза. Но вы же сами понимаете, вот картине, допустим, 100 лет, но она же обязательно подправлена кем-то, правда? Где-то выпадение, кракелюры, где-то продавленности. Значит, красочка-то уже не та, уже она не 900-х годов. И вот сделал соскопчик, говорят, да нет, ну какой же черт, это 50-е годы. А что 50-е годы? Реставрация. Или наоборот, всякие фокусы здесь возможны. Сейчас запретили. Антонова давно запретила, лет уже 15, давать всякие экспертизы от имени музея с его штамма. Запретили Третьяковский после судебных процессов, о которых вы, наверное, слышали. Запретили целым русском музее, запретили целым рядом других, но остается Грабаря с их большими специалистами, остается НИИ искусствознания, вообще они не имеют никакого отношения, не имеют права, у них нет эталонов. Музей хоть эталоны есть чем сравнить. Ну вот я вам ответил так пространно, пространно на ваш вопрос.
Это к живописи относится или к графике, или к тому другому?
Вы знаете, вся беда в том, что если это написано акварелью, то доказать что-либо невозможно. Невозможно. Притом не забывайте, сколько у старых художников осталось старых сангин, старого угля, старых пастелей, лифарангов и все остальное. Ну как докажешь, если это графика, это очень тяжелый случай. Только с провинансом и с публикациями. Живописи немножко легче. Ну, спасибо вам большое. Спасибо.
Пожалуйста. Я предположила это. И сказала своей предположительно, кто это. Они говорят, это не он, и на этом мы с ними отношения закончили. А как понять вообще, кто это?
Ну, во-первых, они не обязаны вам производить экспертизу в том случае, когда у них нет никакой уверенности, что эта работа имеет к этому отношение. Отрицательная экспертиза вам не нужна. С вас все равно возьмут деньги, а зачем она вам нужна, эта экспертиза? Может быть, они по-честному поступили. Второе. Это зависит от времени и предположительно художника. Потому что тогда вы можете сделать... Вы в Гробаряде. Попробуйте в Третьяковку. Сейчас она не Третьяковка, сейчас там находится рядом организация, которая работает эксперты, но она уже частная организация. Она не дает на государственной печати вам заключение. Но там есть талантливые люди, вполне способные разобраться.
Я не знаю, кто это.
Так вот, Третьяковку обратитесь.
То есть они не потребуют предположительно, кто это.
Вы можете вообще ничего не говорить, сказать, вот у меня есть эта вещь, помогите мне атрибутировать. Они скажут, сколько это стоит, либо займутся, либо откажутся. Но если займутся, то они вам сделают это наиболее квалифицированно.
Спасибо.
Но сейчас уже запрещено давать государственные штампы от Третьяковской галереи. Они дают штампы, там что-то называется, общество имени Третьякова, я сейчас не помню. Я к ним обращаюсь, ну, прямо рядом с Третьяковкой. А? Да. Да. Вот они вам дадут независимую экспертизу, они вам дадут заключение более или менее достоверное.
Спасибо.
Такой вопрос. Я представляю санаторий Пускова, усадьбу Пускова.
Ну еще бы. Мы с Соломоном Шустером там Бакстов ваших видели. Черти когда.
Вы давно уже были, да?
Давно очень.
Есть несколько вопросов, которые очень хотелось выяснить. Я заместитель руководителя усадьбы, я историк, кандидат наук. Может быть, вы как-то найдете время, к вам приехать, мы будем совершенно счастливы.
Ну, почему не найду? Во-первых, мне это интересно, потому что я был очень-очень давно, но посмотреть, что у вас, какие, значит, сейчас там интересы. Вы запишите мой телефон, вот, позвоните мне после, в начале сентября. Я сейчас уезжаю просто, у меня будет поездка туда-сюда. А в начале сентября позвоните и найду время.
Замечательно.
Ну, я же пенсионер уже.
Как формировалась коллекция Пахомов, которую я описывала, вы что-то знаете?
Нет. Не знаю, Соломон знал Шустер, он был очень въедлив и даже одно время занимался возможностью каким-то образом все это у вас забрать и каким-то образом передать Советскому фонду культуры, когда Лихачев был. Лихачев же там постоянно отдыхал, но слава богу, не получилось.
Хорошо, так пишу.
8-916-617-06-39.
Все, я позвоню.
Да, после
первого.
Звоните, буду рад, буду рад.
Спасибо. Можно?
Да, можно. Так, а ручка-то где? Сейчас, у меня. Поэт не может без ручки. Как же? Я не везде, и в машине. Как? Я раздавал их просто все, они были здесь.
Вот. А вот этот продаете?
Ну нет, это не продается.
Нет, вообще она где-то...
Она будет, 300 экземпляров я, к сожалению, выпустил, будет второй завод 500.
Будет, да?
Обязательно будет.
Где?
А?
Когда и где?
Вы знаете, вы можете переписать пробел там издательства. Ну, я думаю, что раньше, чем через полгода не выйдет. Но будет 500 экземпляров, так что вы можете договориться вполне. А сейчас, к сожалению, почти ничего не осталось. Второй завод. Точно такая же, чуть немножко исправленная репродукция. Получше будет. Те же репродукции, но получше.
Куда?
Третьяковка продавала как безумцы ее за 4500. Никто не покупал. А в пробеле 2500 было. Два раза дешевле. Сейчас, ну где же у меня ручка-то, господи? Подождите.
Если нету, где можно найти? Если нету.
А мы что делаем?
Меня ждать? Не ждите. Меня не надо ждать.
Все найдем. Вот он.
С девушкой конечно, иногда сложно же общаться.
Как же это? Да это мне закатилось там, валяется. Точно.
А можно перефотографировать?
Можно.
Спасибо.
Елене.
Елене? Да. Хорошо. Это неплохая книжка получилась.
Здравствуйте.
Сегодня у нас
14-е.
Забыл.
Огромное спасибо.
Да не за что.
Валерий Александрович, огромное спасибо за интересную лекцию. Вы знаете, я хотела узнать, вот какова судьба коллекции братьев Ржевских, и эта коллекция осталась?
Хорошая судьба, вся в Русском музее.
Мрамором во дворце?
Не был еще, не видел, но издан каталог, все в Русском музее. Недавно у меня была Петрова, замдиректора по науке. И они привели все это в божеский вид, абсолютно им повезло просто.
Ну вот была, значит, выставка несколько лет подряд.
Ну где сейчас, я не очень точно знаю, я вот как-то не спросил. А вы знаете, как их называли? Кличка. Братья разбойники. Они же все умели, они умели реставрировать мебель. И реставрировать. Они умели разбираться в часах, механизмах. Да. Я бывал часто давно.
Спасибо огромное.
Не за что.
Будем узнавать, когда вы будете выступать.
Спасибо. Вы побежали уже, да?
Да нет, мы вас подождем.
А, нет, я хотел вам просто одну свеженькую.
Сейчас.
А только вышла она еще. У меня несколько экземпляров всего. Так, простите, кому? Хорошо. На конце
и
Наталии. Хорошо. Поэты, они малограмотные все. Сейчас, секундочку. Справлюсь? Нет, вот осталось у меня вот две этих штуки, к сожалению. Да позвоните по телефону, я вам с удовольствием подарю. Конечно, у меня их черти сколько этих книжек, надо раздавать же. Они же для того, чтобы читать. А? Это свежее, да, я уже вот дарю сейчас моим друзьям просто. Только что, а? Вот какие? Вот эти вот? Про художников?
А где они будут продаваться?
Ну, позвоните. Запишите телефон, позвоните, да и все. А? Ну, так звоните. А что? А? Ну, а что? Я же не Вадим Вадимович. Он и то, и всем советы дает, как аборты делать, как бороться, как, не знаю, побеждать, да. Пожалуйста, 8-916-617-06-39. 617-06-39, да. Так, кому я пишу книжку?
Ирине,
хорошо.
Продаются, или вы
как-то... Нет, я-то должен подарить сейчас своим друзьям.
Нет, на будущее, потом они как-то...
Продаются, будут продаваться. Да. Будут. Как тираж. Мне скоро дадут тираж. Будут. Я обычно даю, а вот этого нет. Это будет продаваться, к сожалению. Дорого мне стоило с этой цветной обложкой просто.
Нет, здесь были, да, начало лета.
Прошу.
Спасибо.
Так. Ага.
да, 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 да. Так, хороший пенис.
Буквально вчера мы с папой моим и как раз обсуждали, мы вчера
сидели,
сегодня наша встреча. Вы же знаете, как интересно. Нет, просто вот.
Ну, вы знаете, она не совсем его зарубила. Я вам скажу, первый вот его же, у него уже было мало того, что на самом деле железа антикварная. У него уже был антикварный на побережье, в Канне. То есть он умудрился как-то всех немножко обойти так. Хотя называли его вроде и под опеку взяли с 900-го. По 905-й год ему не разрешали распоряжаться никакими финансами, никакой финансовой подписью. А он казался-то умница. Как называли, например, Павла Фоломеевича Кузнецова, Иванушка Дурачок. А дурачок оказался умнее всех и прожил черти сколько, и стал, он заслуженным, народным не был, но тем не менее известнейший художник. Ну, бывает так вот. Такой бы дурости побольше. Что я должен написать, скажите мне?
А? Аня.
Ну, почему же не могу? А что, запретное имя?
Нет, нет.
Но.
Секретное.
Секретное? Это тогда должно быть и по крещению. А может быть, Анне? Или
давайте
Анне.
Анне.
Как-то... По-ахматовски лучше, а?
Да.
Ну, тогда я, знаете, что напишу? Хамские отваления. Даже напишу на хамские.